Слава Богу, действительно очень хорошее время. Я стараюсь в последнее время ничего не делать без Духа Святого. И в том году я каждый год старался сюда ехать. Иногда просто без цели, чисто чтобы отдохнуть, побыть среди друзей. В этом году действительно Бог проговорил, это ну, нужно было. И у нас, я верю, что у меня, ну как бы у дочки, чудесное время. И такое интересное время сейчас, то, что Бог делает. И я знаю, что вы ну, многие знаете, мы дружим тут с епископом Батлером из Детройта, в очень хороших отношениях. Сейчас он в этом, ну, он в отпуске, но у нас вон дочка моя, она встречается с главным директором администрации его. И у нас недавно была конференция в Чехах, 75 служителей было русскоговорящих из Европы, и Батлер учил, это было классно. И у нас еще есть планы. Я его в Украину привез, познакомил с Украиной, он сейчас учит в Украине. И сейчас мы притянули в Украину зятя Кеннета Копланда, он приедет с командой. Ну, короче, очень много работы, и слава Богу, что Бог нас так вот может использовать. Я раб ничего не стоящий, вот Бог так сделал, и получилось. И мы были вчера и сегодня с Олегом в штате Индиана, там есть небольшой городок Варшава. И есть очень хорошие друзья, и я вам просто рекомендую, ну, я вам дурного не посоветую. Хорошая церковь, пастор Джон Лоу, церковь «Новая надежда», Олег познакомился, ну, больше 600 человек у него, если у Батлера здесь в Детройте 10 тысяч, а так 22 тысячи человек в церкви, у этих 600, но городочек где-то 15 тысяч населения, так, если надуться, будет 17. И представьте, их Бог прислал из Нью-Йорка в деревню, и вот они уже годы. Этот человек, пастор Джон Лоу, он в 90-м году приехал на Украину, как только вот этот занавес распался, и это было чудо. Олег слышал, да? Ты был там, да? Это было чудо, как он приехал на Украину, потому что их целая команда ехала. Это еще было откровение Хейгену поехать на Украину, он не смог. Потом Билл Басанский там поехал, Джимми Свагерт. Ну, короче, они начали пророчествовать, что Бог что-то будет делать на Украине. И он один из них, он закончил школу Рема, этот пастор, и как бы его благословили. Он короче, никому не дали визы в 90-м году. Пастора собрались ехать на Украину, еще Советский Союз, еще не распалось. Им просто американцам запретили появиться на Украину. А он один сел и просто полетел без визы. И вот он прилетает в Киев без визы. Вот представьте себе такую ситуацию. А Бог сказал ему лететь. Нельзя позвонить с Украины. Жена говорит, его говорит, представьте, мы до последнего просто приехали, поверив в аэропорт, через сколько-то недель, и он выходит в самолет. Мы не знали, где он и что с ним. Ну вот просто. И он говорит, я приехал без визы, вышел, встал и стою. Все люди к этому пограничникам, а я стою. И тут подскакивает один человек и говорит, кричит на английском, два американца кого-то встречают. Он приходит, я. И еще приходит два. Тот говорит, два американца. Он говорит, три. Ну, три, то три. И мимо касс, мимо таможни, мимо всего, и в машину повезли какие-то службы. И говорит, когда мы зашли в аэропорт, это говорит, вы представляете, что бы такое могло быть? Тем более, что в советское время. Да и сейчас, ну, не может быть это на Украине. Но он говорит, это со мной. И когда мы уже вышли из аэропорта, говорит, они в одну сторону пошли, даже не смотря на меня, а в другую. А когда назад ехали, спросили, где та карточка виза. Он говорит, я потерял. Покрутились, говорит, лети назад. И вот он с 90-го года, мы с ним работали в Луганской области и в тюрьмах. Этот человек, ему уже 60 лет, но ты не скажешь. Такой молодой, накачанный. Он был мафиози, он был один из главных бандитов. Его брат торговал наркотиками миллионы долларов, а он вышибал. Он людям руки резал, ноги резал, уши отрезал, чтобы деньги вернули. Вот это была его работа, поджигал. И потом, а жена его, она была проститутка в мафии. Она занималась вот этим, ну, скажем, вот этими всеми делами, и в ночных клубах, в ночных барах. И семья была ее очень религиозная. Она в 16 лет сбежала с дому, и вот по Нью-Йорку и по всему побережью там мафия кидала с места на место, где нужно было заработать деньги. И она уверовала. Она, говорит, начала молиться, начала просить Бога, и, говорит, взяла где-то Библию и упала там место Писания. И она уже пошла к Богу. И его привела в церковь. Она с ним то жила, то не жила. Ну, как жили, понимаете? Тот бандит, она... Какая-то жизнь. И когда они пришли в церковь, он говорит, я пойду с тобой, но больше с тобой жить не хочу. Это последние вот наши. Можешь не плакать, просто иду, и вот после церкви ты в одну сторону, я в другую. И вообще мне все равно, что ты будешь делать. Я, она уже услышала, что Бог говорит, может, ты его спасешь. Она говорит, уже начала его тянуть. И в этот день он покаялся. Он покаялся, принял Господа. Им никто венчания не хотел дать, бо его боялись, куда он заходил, церкви закрывались. Ну, то есть знали его все в округе. Но уже 30 лет он пастором. Очень хорошим пастором. Дети его в церкви. Ну, вся деревня почти в церкви. Это 15 тысяч. На куда не зайдешь, заходим в ресторан, пастор, заходим в гостиницу, пастор. Пастор. То есть он их мэр, пастор. И, короче, это очень хорошие люди. Они классные конференции проводят. Они нас приглашают, и мы за вас говорили, если вы хотите, они вот в следующем году теперь, они будут делать в мае очень крутую женскую конференцию, очень крутые спикеры подъезжают, ну, знаменитые на всю Америку и на весь мир. Они будут делать молодежную в этом году, в сентябре, и, пожалуйста, ваших детей, они говорят, мы готовы принять, и там будет человек, который пережил торонтовское пробуждение, он до молодежи, его Бог послал, и он будет говорить, ну, очень хорошие конференции. Поэтому, пожалуйста, если вам это интересно, я все пастору могу скинуть даты и за вас договариваться, и вы можете быть на этих конференциях. Это недалеко здесь. Это, ну, 4 часа езды, скажем, на машине, и у них большое громадное здание, и молитвенное, и есть, скажем, в той деревне хорошая гостиница, недорогая, что можно, ну, как бы переночевать, если надо. Поэтому, пожалуйста, я думаю, что жизнь такая нужна. Надо где-то бросать какие-то там работы или еще что-то на день и где-то окунуться в это. Знаете, мы такие люди, что Бог так, мы не виноваты, так случилось, что Бог нас создал из духа, души и тела. И каждому, мы должны за каждый вот этот период, ну или за эту часть отвечать. Если вы возьмете первую апостольскую церковь, которая самая-самая первая церковь, это для нас пример, то Библия говорит, что они делали. Они постоянно были в учении апостолов, в хлебопреломлении и в общении. То есть вот вещи, которые они делали. Почему это нужно? Потому что учение апостолов – это для духа. Воскресное собрание – это для духа. Чтение Библии – это для духа. Мы должны дух наш кормить. Скажем, хлебопреломление – это уже другое. Общение – это уже для души. Мы должны общаться с друзьями, с товарищами, идти на природу, делать какие-то, знаете, такие вещи, которые нам нужно, потому что это уже нужно телу. И мы должны за это заботиться. Я думаю, что это нормально. Нормально, когда вы ездите на пикники, смотрю там иногда на Фейсбуке, Олег дразнится со шашлыками там, еще что-то там. Ну, я понимаю, что он жарит шашлыков где-то по 5 на человека, я так видел, поэтому понятно, что... И, знаете, нам нужны эти вещи. Если мы хотим, чтобы наш дух был сильный, нам надо ходить на собрания, читать Библию и посещать какие-то семинары или конференции, которые могли бы нас выше, выше, выше где-то поднимать. Ну, это мой совет. Пастор Лена попросила меня конкретно поделиться темой. Интересная была такая тема, как узнать свое призвание или как его реализовать. Эта тема хорошо, спасибо. Скажи, сколько у нас времени для меня? Господи, надо привязать. Вот, Валик, ты же где-то мне еще... Вот надо было взять тот микрофон. Ладно, пускай будет так. Где-то же Валентин мне такой подарил, вот надо было его взять. Этот самый... смотри, вот так нормально? Хорошо, постараюсь. Спасибо, что говорите. Если есть время, я постараюсь его долго не задерживать и хочу... Давайте мы по-деревенски поговорим. Не буду умничать, знаете, не буду тут какую-то крутить там... высокого что-то, я парень с деревни, и так и остаюсь. Просто хочу поделиться то, что я делаю, то, что мне близко, то, что работает в моей жизни. Хорошо? Вот то, что работает в моей жизни, я не буду говорить про других. Я вам честно скажу, не ждите от меня какого-то пророка, что я решу ваш вопрос, я много не знаю. Вот честно не знаю. Я людям говорю, я не знаю, подучусь, приеду, расскажу. Но то, что знаю, то, что сработало, то, что попало, я готов поделиться. Поэтому, смотрите, в моей жизни были разные времена, но я скажу, что я прожил успешную жизнь в церковной где я был, Бог открывал церкви и в России, и на Кавказе мы имели церкви. Я крестил на Кавказе, в России, Чечня, Дагестан, Карачаево-Черкесия, 92 человека за 2 года. То есть было время, что меня забрали вместе с машиной. И я думал, что я уже оттуда не выйду. Меня спасло только то, что я по национальности, простите меня, Бандера. То есть, когда меня спросили, откуда я, и мне Бог... Я всем говорил, что я из Луганска, потому что я служил в Луганске, и мое служение было в Луганске, куда я не ездил. Я говорил, я из Луганска. В этот момент я сказал, я из Тернополя. И они такие, брат. И он мне рассказывает, этот чеченец, и он мне говорит, когда было в 95-м вот эта первая отбойня, я был ранен, и меня один человек из Ивано-Франковска вытащил. Он воевал с нами, он спас мне жизнь, он мне помог, поэтому ты для меня брат, тебя никто не тронет. И мы 5 часов говорили о Боге, говорили об Аврааме, говорили, он привел всех старейшин, ассаламу алейку, я говорю, здравствуйте, они помолились, я помолился. И сказали, ты можешь ехать, и до блокпоста тебя никто не тронет, я сказал. И меня никто не тронул. Слава Богу. Но больше я туда не ездил. С перепугу. Я испугался. Я думаю, Бог сильно на меня не прогонялся. Поэтому, знаете, был успех. Когда мы начали в городе наше служение, было 600 детей-сирот. Через 10 лет все они были усыновленные. И эти дети, чтобы вы понимали сейчас, они вот у меня на Фейсбуке, один усыновленный, его отец сейчас, этого парня, главный инженер Дисленд Лейда. Другой в Нью-Йорке, третий в Вашингтоне. Они какие-то посылают подарки. Они в Астерване, да приезжайте. Я не имею возможности к ним поехать. Я ни разу там не был. Просто, и мы помогли их бесплатно. Ни одной копейки я из этого не имел, этих детей усыновить. Ни одной копейки я не имел. И мы боролись, чтобы никто не брал денег, когда мы усыновляли этих детей, потому что в Украине это были большие деньги, чтобы усыновить детей. И все это знают. Но знаете, почему это происходит, главное? Мне нечем хвалиться, потому что это делает Бог. Почему это происходит? И знаете, это пот. Вот если так одним словом ответить, я уже сегодня так сам себе шутил, когда пастор Лена мне задала этот вопрос, то я думал, что я приду и скажу. У меня есть 2 ответа. Короткая версия, длинная. Как стать успешным или получить свое призвание. Короткая версия – это молиться. Длинная – это читать Библию, ходить в церковь, любить Бога и молиться. Аминь, можем идти по домам. Вот вам ответ. Если вы хотите быть успешными, надо молиться. Это уже надо заканчивать? А, да, аминь. О, слава Богу. Вот техника пошла. Поэтому смотрите. Начну сдалека, раз есть время. И просто так, как я понимаю, просто вот по-простому хочу вам объяснить, как я это все понимаю, то, что я понимаю, то, что я проповедую, и почему я успешен. И я думаю, что я успешен во всем, потому что, даже сейчас мы сбежали из Луганска, я потерял все, мы приехали в Польшу, Бог нам дал детей, 2 близнецов. 7 детям, как дети, мне 2 близнецов. И я понимаю теперь, что я должен жить теперь как минимум до 100 лет. Потому что, то есть все, нет времени для болезни, нет времени для старости. И все, надо забывать, сколько тебе лет, и вперед. И эти дети с нас делают спецназ. 15 секунд на туалет, 15 секунд на еду. И слава Богу, все болячки ушли, живот ушел, все уходило. И я благодарен Богу. Смотрите, если брать издалека, я хочу взять, первое, что мы должны понять. Каждому служителю. Каждому человеку, который пришел к Богу, я бы хотел сказать такое. Я вот с пастором Леной говорил, не знаю, она никакой реакции не выдала, когда мы кушали, как она меня поняла. Но давайте сейчас подумайте. Неверующему человеку, я верю, что здесь все верующие, да? Я говорю к верующим, или нет? Или есть тут кто-то неверующий? Надо кому-то покаяться, поднимите руку, мы сейчас это сделаем. Все верующие, слава Богу. Поэтому говорю к верующим людям. Неверующему человеку, неверующим людям жить легче, чем верующим. Вот это проповедник, да? Я вам говорю серьезно. Потому что я вам сейчас скажу, почему. Даже на основании Библии скажу. В Библии написано, сказал безумец. Да? Вот сказал дурак, дурачок. Сказал, нету Бога. Что с такого человека взять? с глупого. Его даже суд не судит. Он что хочет, то делает. Вот, ну, если есть больной человек, вы понимаете, да? Вот Библия говорит. Поэтому неверующий человек, он себе принимает сам законы, какие хочет. Хочу слушаю папу, маму, хочу нет. Хочу хожу в церковь, хочу нет. Хочу работаю, хочу не работаю. Хочу живу мирно с семьей, хочу... Ну, что хочу, то делаю. Для меня законы не писаны. Понимаете, да? Ну, он себе живет так, как считает нужным. Но если есть Бог, и люди приходят к Богу и веруют, с этим надо что-то делать, я уже не делаю, что хочу. И вот здесь начинает пересекаться интерес. Потому что одна часть нас тянет, что хочу, другая, и идет борьба. И поэтому верующим намного тяжелее. У них идет борьба. И это надо понимать. И это надо понимать. Это первое, запомните, что это очень сложно. Но у нас просто дороги назад нету. Ну, мы уже идем вперед, и это каждый день борьба. Это каждый день ты принимаешь, ты уже не можешь делать, что хочу, что не хочу. И это как раз относится и к служению. Теперь, второе, что мы должны понять, Галатам 6, 7 стиха. Если там написано, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то пожнет. Вот на что бы я хотел уделить внимание, вернее, Библия это говорит, не обманывайтесь. Дух Святой пишет церкви, верующим людям, и говорит простым языком, ребят, вот если бы ко мне Бог говорил, он сказал, Ваня, ты можешь обманываться. Верующие люди почему-то всегда думают, что они правы, они никогда обманываться не могут. И это первая страшная ошибка, из-за чего происходят проблемы в духовном мире, я говорю, в мозгах конфликты, потому что человек думает всегда, я прав. И он будет доказывать эту правоту до крови. Но Библия говорит, вы можете обманываться. Любой человек. Апостолы могут обманываться, я могу по Библии показывать. По Библии, когда они обманывались, как они голые бежали, когда Иисуса взяли, как они от Него отрекались, как они от Него убегали, как Петр с язычниками одно делал, с евреями другое делал, и Павел пришел и сказал, слышь, ты прекращай, что этим ты занимаешься? И все это в Библии показано. То есть в Библии не так показано, Петр, крест, и это несогрешимый человек. Все люди обманываются. И поэтому Библия говорит, Бог, а вот Бога обмануть нельзя. Это очень важно. Поэтому если мы этого не поймем, нам очень дальше тяжело двигаться в служении и по жизни, ну, вот дальше, в церкви, в служении. Тяжело идти человеку, который думает, что он никогда не обманывается. Тяжело человеку принимать решение. Я вам сказал с самого начала, запишите себе где-то там. Я говорю о себе. Я не о вас говорю, я говорю о своей жизни. Я сейчас проповедую только о своей жизни. Когда я это не понимал, когда я думал, что Бог только мне говорит в церкви, и Бог, и я только прав, и мои мысли только правы, у меня были проблемы. Но когда я понял, что я могу обманываться, и я, мне нужен Дух Святой, и мне нужен Петя, Вася, Коля, и Таня, и Оля, начинался успех в служении. Начинался, и это очень важно. Теперь, смотрите, что произошло. Почему так произошло? И вот это слово, что посеет человек, то и пожнет. Другими словами, если ты сеешь хорошие вещи, ты их пожнешь. Но также, когда ты сеешь плохие вещи, ты их пожнешь. Это также да и аминь. И от этого никуда не можешь уйти, потому что Бог не отменил свой закон. Мы не можем сказать, после смерти Иисуса Христа он не работает. Он работает. Потому что Бог, когда Ною показал, сказал, пока существует земля, сеяние жатвы не прекратится. Пока еще земля существует, я вот хожу по Детройту, и она существует. К чему я это веду? Я сейчас подведу вас с огорода. Знаете, как тот говорил, говорит, если днем и улицей, то я не найду дома, если ночью за огорода, то найду. Вот я сейчас за огорода постараюсь завернуть к этому служению. Что произошло? Просто нужно это понимать. Бог сотворил человека. И он его сотворил совершенным. То есть Бог видел тебя и меня совершенным. То есть полностью идеальным. Без всяких проблем. Без ничего. Бог сотворил человека. И на день рождения человека Бог ему подарил подарок землю. Он наш Бог крутой. Если он дарит подарки, он дарит крутые. Вот так Библия говорит. Он взял, подарил землю и сказал, ты хозяин, это твое, делай, что хочешь. Приходит дьявол и обманывает человека. Он говорит ему, вот тот Бог, который тебе это подарил, он неправильный Бог, он не до конца хороший Бог. Если бы я стал твоим Богом, Адам, я бы был лучше Богом. Адам, хорошо, давай ты будешь лучшим, ты мне все позволишь, даже из этого дерева кушать. А Бог вот с этого дерева запрещает кушать, да? Вот этого не дает, вот этого где-то скрывает. И Адам продает землю, Библия говорит так конкретно, продает дьяволу. Вот представьте себе, если у меня есть телефон мой, и я тебе его подарил, чей он будет уже? Он уже твой, ты делай с ним, что хочешь. Понимаете? Поэтому Бог не мог ничего сделать. Нам надо это понимать. Почему я так захожу за огорода? Бо нам иногда кажется, что Бог иногда не может ничего сделать. Мы говорим, как Бог не может? Не может. Вот он стоит, скажем, плачет, рыдает и ничего не может сделать. Потому что он это отдал в наши руки. И он ничего с этим не может делать. Он сказал, ты теперь хозяин своей жизни. Есть часть, которую делает Бог, есть часть, которую делаем мы. Это очень важно. Это касается дома, семьи, работы, служения в церкви особенно. Есть часть, которую делаем мы. Бог никогда не будет делать то, что Он уже сделал, если мы даже будем поститься, не будем кушать, будем на коленях по Детройту ползать, Он никогда не будет делать то, что Он уже сделал. Бери и пользуйся, я уже сделал. И второе, что Бог никогда не будет делать то, что Он сказал тебе, тебе, тебе и мне делать. Это очень важно. Вот где страдают церкви, вот где проблема в церквях, в служении, потому что я молился, я молилась, надо было закатывать рукава и делать, и меньше молиться. Потому что есть время для молитвы, есть время для делания. Ну, вы понимаете, о чем? Это вся Библия об этом говорит. Бог не создал землю, возвращаемся к Адаму, и сказал, а теперь молись, Адам. Он сказал, иди и пахай в этом саду. Вы нигде не прочитаете, Бог сказал, молись, Адам. И когда иногда спрашиваешь братьев и сестер, вот такой разговариваешь в церкви о служении, чем занимаешься, он говорит, недвижимостью. Ну, то есть лежу на диване, не двигаюсь, да? Вот, говорит, занимаюсь недвижимостью. Лежу на диване, ничем не занимаюсь. Дорогие друзья, есть время, когда не надо молиться, надо молча делать. Надо молча делать. Там есть в Библии пример женам, что они должны молча поменять своих мужей. Молча поменять своих мужей. Там есть пример служителям. Там есть в Библии все есть для меня, для каждого человека, для каждого брата и сестры. Что нужно делать? Поэтому, возвращаясь назад, вот такой забегая сдалека, представьте себе, Адам отдал то, что он должен был делать. В принципе, он должен был сказать, иди отсюда, чтобы я тебя не видел. А он взял и ему переподарил эту землю. И дьявол становится царем земли. Вот чтобы вам было понятно и доступно, он имеет полную власть на земле, и 4000 лет он берет и насилует эту землю. Просто насилует ее по-страшному. На следующий день, как только договор подписан с Адамом, и этот айфон переходит к ней, дьявол начинает творить. Адам приходит, бурьяны выросли, не росли. Родители приходят, брат убил брата, они никогда не видели смерти, они даже не слышали о смерти, они себе не подозревали, что будет смерть. Они даже не, во сне у них не снилось, что кто-то из них умрет. Они должны были жить вечно. Они не представляли такое, что им нужно будет работать на крем, чтобы глаза открылись. Они никогда не подозревали, что им нужно будет на протезы работать, чтобы зубы не выпали. Понимаете, никогда такого не должно было быть. Люди не должны были стареть, не должны были умирать, не должны были мучиться, не должно этого было быть. Но царь стал другой. Знаете, как в этом фильме, а царь-то не настоящий, а поздно. Адам увидел, что царь не настоящий, а поздно. И 4000 лет он насилует эту землю. И вот приходит Сын Божий, Иисус Христос, 2000 лет назад, и отвоевывает это царство. Отвоевывают в битве. Первый раз совершается битва в пустыне, когда он 40 дней пустился и молился, и он победил. Дьявол отошел до времени, Библия говорит от него. И потом дьявол, Библия говорит, стянул все силы на Голгофу, потому что вот по всему видно, что он не понимал, чем это закончится. Он не знал, что Дух Святой воскресит Иисуса Христа из мертвых. И он думал, убью Сына Божьего, и на том будет конец. Вся власть уже теперь будет моя. Потому что, ну, нету ни одного человека без греха. Все, никто не может эту землю назад вернуть. Но Иисус воскрес. И теперь Он царь. Очень важно, теперь он царь. И теперь, когда я слышу проповеди, что дьявол чем-то где-то заправляет, я в это не верю. Только там, где мы ему позволяем. Иисус царь на этой земле. Иисус царь на этой земле. Дана ему вся власть на небе и на земле. Вся. Вот дана ему власть, в Детройте не дана. В Кракове не дана. Вся власть над белыми, над черными, над глазами желтыми, узкими, короткими, длинными. Над Западной Украиной, над Россией. Вся власть дана Иисусу Христу. Но дьявол имеет власть только там, где ему позволяет. Да, у него есть свои президенты, у него есть свои банкиры, у него есть свои люди, которые ему подчиняются, которые это делают. И до поры до времени, знаете, это как банда недобитая. Но придет время, когда оно будет добитое, дьявол будет посажен на цепь, и на том будет конец. Вы это знаете, да? Я об этом не хочу проповедовать. Почему я это говорю? Вот за этого зашел. Теперь, если он царь, и мы в его царстве, то мы уже не себе принадлежим. Мы добровольно покаялись и пришли к нему и отдали свои жизни. И это очень важно. Теперь с этого момента я говорю чисто за себя. Куда бы я ни шел, куда бы я ни шел, куда бы я ни ехал, я понимаю, я не себе принадлежу, я на службе у царя. Независимо от того, что ты водитель или ты строитель, ты не на работе. Если ты верующий человек, ты на службе у царя. И он тебя на время поставил водителем, на время учителем, на время строить, на время убирать, на время проповедовать, на время что-то делать. И он может тебе это или то дать. Мы себе не принадлежим. Поэтому, когда человек говорит, верующий человек, я на работе, и я завишу от хозяина, это уже проигрышное дело, которое неправильно поставлено. Мы служим нашему Господу. Вот с этого начинается успех человека, когда он правильно начинает понимать, что он делает. Если он врач, если он учитель, если он просто жена дома, и она на службе у Господа, если он хороший муж, и он на службе у Господа, и там Библия говорит, что должен делать муж, что должна делать жена, мы на службе у Господа. Это вот нужно, вот это, знаете, предисловие, которое я хотел сказать, это нужно понять. Царь вернул себе землю, он хозяин, и мы не принадлежим себе. И если мы принадлежим себе и говорим, что хочу, то буду делать, это сказал безумец, в сердце своем нету Бога. У меня другого вопроса нет. То есть, для тебя нету царства, в царстве есть порядок, в царстве есть. Это очень важно. Поэтому я молюсь, чтобы Бог мне показал, что и для чего я где должен делать. Это очень важно. Теперь, есть большая разница между людьми неверующими и верующими. Библия говорит, верующие люди – это новое творение. То есть все вернулось, как Бог создал Адама. Мы новое творение, полностью новое. И это очень важно. Сейчас вам объясню, и сейчас возьму некоторые места из Библии, и еще раз делюсь, как я это понимаю. Я не претендую, что я самый правильно понимаю, я не претендую на то, что я самый умный здесь. Я просто хочу поделиться, как я это понимаю. Что дает нам это, что мы новое творение, благодаря Иисусу Христу? Еще раз зайдем с такого поворота. Деяния 2 глава 38 стих. После распятия Иисуса Христа, воскресения, вознесения, приходят люди к апостолам Петру, вот этот стих и дальше, Деяния 2, 38 и дальше, и приходят люди и задают вопрос, что нам делать? Сколько из раз вас, людей, когда они в жизни задавали вопрос, что вам делать? Давайте я вам задам вопрос, сколько вы сегодня раз задавали вопрос, что мне делать? Или вы не задавали себе таких вопросов? Я постоянно задаю вопрос, Господи, что мне делать? Что ты мне скажешь делать? Что ты хочешь делать? Вот эти люди, они подошли и просто задали вопрос. Не надо ничего выдумать. Там в Библии написано четко. Они спросили, что нам делать? Там не написано, что нам делать, чтобы спастись. Они не написали, что нам делать, чтобы стать богатыми. Они не написали, что нам делать, не задали вопрос, что нам делать, чтобы, услышав же это, они умолили сердцем, сказали Петру, мужи и братья, что нам делать? И Петр сказал им, это очень важно, это ответ Духа Святого на любую нужду. Первое, покайтесь. И да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Три вещи сказал Петр, которые нам нужны. Для того, чтобы... Вот Бог приходит ко мне и говорит: Ваня, если ты хочешь работать по-серьезному в моем царстве, и я тебя сделал новым творением, тебе нужны три вещи, чтобы ты исполнил мою волю на земле. Первое, тебе нужно покаяться, то есть принять Иисуса Христа, чтобы твое имя было записано в книге жизни. Знаете, тебе нужно иметь эту банковскую карту, с которой бы ты пришел в этот банк, и они сказали: да, ты наш клиент. Покаяние – это так. Представьте себе такую картину. Вот вы американцы. Вы американцы? Сейчас в Америке живете, ну, в смысле. Я говорю в Польше, например. Ну, хорошо, я возьму Польшу, нас, людей. Представьте себе, люди задают в Украине, живут там в какой-то деревне Голобурдовка, там в какой-то области, и они ничего не видели в этой селе. Есть председатель колхоза, три коровы, там два трактора, и перспективы никакой. Они не могут закончить университет, они, нету денег, нету возможностей, они не могут пойти в музыкальную школу, нету, да, они не могут выучиться по-нормальному, потому что учитель ненормальный там. И, ну, короче, много-много у них нету перспективы. Но если взять Западную Украину еще 20 лет назад, то, наверное, сейчас у них нету денег заплатить, чтобы диплом получить, а тогда на Западной Украине... Я вам скажу, в Тернопольской области, и это не секрет, в 80-х годах, даже если ты на повара хотел учиться, тебе надо было большие деньги заплатить. Ты даже в училище на повара не мог. Поэтому многие ехали на Донбасс, там было бесплатно. Это факт. То есть моя сестра, она была отличница, хотела быть поваром, надо было 500 рублей заплатить, чтобы в Вишневцах закончить училище. То есть вот, вот вам факт. Ты никуда не мог просунуться, даже в те времена. Там уже давно Европа была. Они все как бы по капиталистическим ценам считают. И теперь вы возьмите, вы вдруг слышите, что есть лучшая жизнь в Польше или в Германии. Вы услышали. Что вы с этим будете делать? Следующий шаг ваш. Ход за вами. Вот так делает Бог с нами. Он делает свою часть, люди делают свою часть. Бог никогда за человека все 100% не делает. Бог делает свою часть. Теперь ход за тобой. Я умер на Голгофе, я освободил, я дал тебе ранами моими, ты исцелен, я уже это все сделал, теперь ты делай вторую часть. Вторую часть нам надо хотя бы паспорт иметь, если я хочу в Польшу попасть. Ну так или не так? Я не знаю, вы без паспортов сюда приехали? Нам надо хотя бы заграничный паспорт. Вася, Петя, Коля. И вот представьте себе, в этой деревне живет 20 человек, и они знают, что баба Нюся в соседней деревне была в Италии и лучше живет. Значит, можно. Есть шанс. Она покаялась. Вот мы говорим про покаяние. Вам надо хотя бы паспорт иметь, который позволит вам туда поехать. Плюс виза. И вот половина этих 50 человек живет в деревне. Вдруг они все приняли ура, на ура, все надо. 20 человек из них говорит: это не нам. Когда мне будет 60 лет, когда я буду свободна, тогда я это, может быть, где-то поеду, попью кофе в Кракове или еще что-то. Сейчас меня все устраивает, это корова, это деревня, и все, они уходят, 20 человек. Еще 30 человек берут паспорт, делают и визу, и ложат это в тумбочку и говорят: когда-нибудь достану. Вот так мы делаем с покаянием, мы так делаем со служением. Это церковь. Половина говорит: нам это не надо, нам это не интересно. Фу, это вот не православные? Нет, нам это не интересно. Это как будто им православные интересно. Они и православные не идут. То есть, понимаете, о чем я говорю? Они отказываются. Мы их сейчас не трогаем. Мы все сказали, что мы верующие. И мы хотим узнать, как нам стать лучше тут в служении. Поэтому половина из них делает тяжелейший труд. Достают паспорт. Каким-то образом пробиваются в посольство. Я не знаю, одевают какие-то костюмы, да, Олег? Что они там одевают? Говорят, что у них заводы, пароходы, они богатые, и они в жизни в Америке не останутся. Со мной никогда такого не было. Я вам честно говорю, я настолько был наивный деревенский парень, что это аж страшно. И, может, поэтому я легко Евангелие воспринимаю. Тупо, как там написано, я ее так воспринимаю, я ничего не выдумываю. Но вот представьте себе, в 95-м году у меня получилась возможность первый раз поехать в Америку. У меня, я женатый, нету хаты, нету машины, нету детей, ничего нету. Я приезжаю в консульство Америки, в посольство, стою в очередь, нас запускают по очереди, ну, времени назначены. И когда мне остается 3 человека до кассы, я вдруг узнаю, что там надо заплатить $30 за визу. У меня нет. Я просто с гривней или с купоном приехал. И даже в голову никто, я даже не соизволил спросить у кого-то. Я тупо приехал, я понимаю, я лох, я попал. Я понимаю, люди, смотрю, падают в обморок, доказывают, что у них дядя богатый, там миллионер, вами. Им отказывают всем. Я такой вышел и скажу, говорю, Господь, какого я здесь? Вот на что, я понимаю, что я глупый, это не твоя проблема, Боже, это моя. Но что мне делать? И вот стою в этом саду, я понимаю, я попал. И слышу, кто-то кричит, Ваня! И идет, ну, есть такой, он сейчас в Америке, один из больших служителей, это Лимонченко его фамилия, не знаю, знаете ли вы, не знаете, по побережью, один из больших епископов, Славик Грачук, Лимонченко, это одна и та же, они до сих пор дружат, и Славик Грачук уже несколько раз у меня был в Кракове, приезжал просто. И вот они, одни из больших служителей из Украины, здесь, уже в Америке, тогда они были служителями большими в Киеве. Я ему рассказал, он ржет, достает эти доллары, говорит, отдашь когда-нибудь, и пошел ржет с меня. Я вот такой, знаете, вот я бы не дал так кому-то, знаете, он, я с Луганска. Короче, я прихожу, он меня спрашивает. Выходит этот, кто-то там, спрашивает, что у тебя есть? Ну там, типа, я говорю, ничего нет. Дети есть? Нет. Кто есть? Нет. Куда есть? Не знаю. Ну а что есть? Ну пригласили на конференцию. И он ржет. Пошел, выходит, говорит, на тебе визу на 5 лет. Или на год тогда. Представляете, я получил визу. Бог предусмотрел уже тогда. Даже когда мы не знаем. Но многие люди, получившие визу, я возвращаюсь к этому, они откидывают это, они залаживают, они ходят от служения в служение, они не пользуются той Европой в полной мере, чтобы получать вот эти возможности, чтобы получать возможности для людей. Речь идет о служении в Царстве Божьем. Потому что если ты не приезжаешь в Америку и не начинаешь работать, то она тебе в Голобурдовке ничего эта виза не даст. Знаете, ни доллар не даст, ни эту жизнь не даст, ни эти возможности не даст. Ну, я не знаю, какие есть, я просто говорю, что-то есть, что нас сюда привело, да? Но поэтому, дорогие друзья, Библия говорит, покайтесь. Эта речь идет больше даже к верующим людям, что и да крестится каждый из вас, заключите с Богом совет, и последний удар, и получите дар Святого Духа. Если вы дальше будете читать это место, он говорит, ибо это принадлежит вам и вашим детям, и всем дальним и ближним, кого призовет Господь. Теперь я хочу вас спросить, а кого из вас призвал Господь или не призвал? Вас призвал Господь или нет? Значит, дар Святого Духа принадлежит вам. Зачем? Для служения. Для того, чтобы сделать вас сверхъестественными людьми на земле. Для того, чтобы вы были, вот, имели эту силу неба, эту власть неба, идти и служить Богу. Вот идти и служить Богу. Для чего? Для того, чтобы мы баловались. Для того, чтобы мы были крутые. Для того, чтобы мы машину купляли и советовались с Духом Святым. Для чего Бог дал нам вот, это, вот эти вещи? Получи визу, получи паспорт, едь и наслаждайся. Вот Дух Святой и наслаждайся. И Иисус сказал ученикам, для вас лучше, чтобы я ушел. Лучше. Потому что когда я пойду, придет Дух Святой, и это будет лучше. Потому что Он вас сделает таким, как я. Это нужно признать. Вы будете делать то, что я делаю, и больше меня сделаете. Для чего Бог сказал нам это делать? Речь идет только о служении, дорогие друзья, в Царстве Божьем. Мы призваны только для служения. Потому что если бы Бог не был заинтересован, чтобы мы здесь служили, то я знаете, что бы на месте Бога делал? Вот покаялся человек, и я бы дал команду всем служителям при водном крещении топить. Это правда. Потому что человек выходит с воды, не дошевши до берега, он уже 2 раза согрешил. Уже не туда глазами стрельнул, уже не той мысли пришли, уже кого-то заметил, уже где-то друг там в кустах ждет. Понимаете, о чем я говорю? И все. Зачем? А то самый святой человек покаялся, такой аллилуйя, все грехи, все, и раз. Но Бог оставил нас только для служения. на этой земле. Только для служения. Не ему, а его царству, таким другим людям, тем, которые нуждаются, те, которые еще не спасены, те, которые еще идут в ад, те, которые еще не знают Бога, те, которые еще не знают силы. Вот наша главная цель. Если взять на земле человека, есть всего лишь, может, 5-6, я не считал, но так вот, я думаю, что немного пунктов, которые важнейшие на земле. Первое, это нужно покаяться человеку. Все, ты можешь прожить жизнь, и не покаявшись, и все. Вот тебе дана жизнь, чтобы ты покаялся. Второе, это получить дар Святого Духа для служения Господу. Ефесянам 2:10. Если вы возьмете в Библии, и там написано, ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить. Еще раз. Ибо мы его творение. Речь идет о новом творении, я уже говорил. Вот Бог нас сделал заново после покаяния. Он наш дух поменял. Я сейчас к этому вернусь. Я сейчас расскажу, где конфликт происходит. Он поменял наш дух. Он нас сделал совершенно новыми. Представляете, вот меня. Возьмите меня. Я когда покаялся, я вдруг через на третий день где-то, я понял, что я перестал материться. Мне никто об этом не говорил. Я раньше не мог два слова связать, чтобы там запятую не вставить. Тут вдруг я понимаю, я разговариваю нормально. Вот я сейчас с вами разговариваю уже сколько? Час? Я еще ни разу не заматерился. То, ну, иногда... Аллилуйя! Иногда я слышу, как люди в церкви очень часто матерятся. Но прямо на собраниях. И это страшно. Ну, не по-христиански матерятся. Да благослови тебя, Господь. Не да благослови тебя, Господь. Не да благослови тебя. Ну, знаете, типа, да пошел ты лесом. Не да пошел ты лесом. Вот это сам. Но Бог меняет нас. Ну, знаете, поменяли язык, а суть та же. И смотрите, мы его творение, которое Бог предназначил нам исполнить. Скажите, предназначил. Каждому из вас, вам Бог предназначил что-то сделать. Вот вопрос, что-то сделать. Мне Бог предназначил что-то сделать. Тебе предназначил что-то сделать. И теперь я хочу сказать, забегая вперед, ты можешь горе перевернуть, Олег. Ты можешь накормить миллион людей в Детройте, если они будут жить. Дадим дома. И прийти перед Богом и сказать, неверный раб. Ты не сделал то, что я тебе предназначил делать. Ты делал то, что тебе нравилось и то, что ты хотел. Потому что есть предназначение, которое я должен, и награду я получу только за то предназначение, которое я исполню. И вот вам вызов. Вот вам вызов, верующие люди. Вот мы теперь должны землю рыть, чтобы найти, для чего я здесь. Это очень важно. Вот почему нужна молитва. Никуда не уходите, пока не получите Дух Святой. Сказал Бог, никуда не отлучайтесь. Да мне хочется всем рассказать, никуда не беги. Да моя теща должна, никуда не беги. Пока не сойдет на вас Дух Святой. Почему? Да потому что вы такое натворите без Духа Святого. Вам нужен Дух Святой. А теперь возьмите Римлянам 8 глава. В 8 главе, там 26 стих, Библия говорит, говорю деревенским языком, вы люди немощные. Почему? Потому что вы не знаете, как молиться, как должно. И вот поэтому Дух Святой вам дал, и Он за вас молится правильной молитвой, какая нужна Богу. Представляете, до чего мы довели Бога? Что Он дает нам, что говорит, свою Дух Святой. Третья личность Бога приходит, говорит, ребята, перестаньте молиться, я за вас буду молиться. Потому что вы такое нам молитесь. И это надо признавать, что мы верующие не умеем молиться. Это факт. Потому что когда разговариваешь с людьми, он говорит, я все умею, все, вопросов нет, аллилуйя. И вот этот момент очень важен, понять, что Дух Святой нам дан в помощь, чтобы мы исполнили правильную волю и предназначение Божие. Смотрите, успех нашего служения, он не зависит от, хорошо скажем, в церкви. Я вам честно скажу, он не зависит от количества людей в моей церкви. Вообще не зависит. Ну, церковь не моя, а просто там, где я сейчас управляющим поставлен Богом на земле, временно, да? Его церковь, Божия. Вообще успех не зависит от того, сколько людей в нашей церкви. Успех не зависит, сколько мы, ну, накормили или еще что-то сделали, только от того, исполнили ли мы волю Божию или нет. Я вам дам один пример, только один пример. Ной. Ной был неудачником из неудачников. Он 120 лет проповедовал, ни одного человека не покаял. Это катастрофа. 120 лет проповедник Ной проповедовал, никого не покаял. Его семья и жена, и дети пошли за, только потому, что у него был большой ремень. И его, ну, в те времена родители слушали. Вы понимаете, да, о чем? Сейчас бы уже не пошли. А в те времена дети, они еще почитали отца и мать. И потом Библия говорит, после того, когда Ной уже выплыл на берег, все, чем сыновья там, внуки, сыновья занимались. То есть, что из этого вышло, когда Ной напился? То есть, видно было, что они могли похикикать, похакакать, но боялись. Поэтому Ной был самый неудачник. Но если вы будете читать Евреям 11 глава, Бог говорит, это муж веры. Это один из моих служителей, который получил награду, который исполнил воду. Почему? Потому что Бог ему сказал не проповедовать, а построить ковчег. Все. И он его сделал. Попал пальцем в небо. Просто он его сделал. Этот ковчег делал 120 лет и сделал. Аллилуйя. Поэтому вот его было предназначение. Не проповедовал? Проповедовал. Хотел, чтобы вся округа покаялась? Хотел. Были ли у него друзья? Были. Родственники были? Конечно, сваты же были, сыновья женатые. Не на сиротах же женились тогда. То есть, понимаете, кто-то был. Ни один из них не вошел в ковчег. Ни кум, ни сват не вошел в ковчег. Это катастрофа. Вот для меня сейчас была бы катастрофа, если бы я 10 лет проповедовал и никого бы не крестил. Вот смотрите, я знаю свое предназначение в Польше. И оно не зависит. Я принципиально не крещу, уже вот третий год не крещу людей, мои помощники крестят. Но для меня нету радости, если нету водного крещения. Ну вот мы сейчас недавно опять крестили людей. И, ну, уже, скажем, за сколько-то лет, больше за два года 30 человек крестили. Ну, много верующих приходит, но идут неверующие. И это приносит радость, это приносит наслаждение. Но я знаю, моя награда не будет за этих крещенных людей. У меня есть другое предназначение. Я должен миссию построить. И я знаю, что я должен сделать. И это вот, где я работаю. Потому что Бог мне это сказал. Он сказал, я тебе послал это сделать, и попробуй это не сделать. Вы понимаете? Вот вы должны молиться, чтобы получить откровение, для чего и что вы должны делать. Это очень важно. Потому что иначе вы не получите награду. Даже если у вас тут будет полный зал. И вы этого не сделаете, то, что Бог вам сказал сделать. Что, я не знаю, это вам надо получать откровение. Я не имею права получать за вас это откровение. Никто из других церквей не может за вас получать прикрытие. Я вам больше скажу. Если кто-то приходит и говорит, так говорит Господь, нет, отправляйте. Бог вам будет говорить. А ему скажите, иди и делай вот там где-то. Потому что Бог должен вам сказать. Вам должен Бог сказать, что делать. Не мне. Ну вот, я когда молюсь за людей, я говорю, я не буду за вас откровение получать, я могу поделиться, но вам Бог должен сказать. Вы имеете Духа Святого для того, чтобы Он говорил. Теперь, пойдем дальше. Первое послание Коринфянам, 12 глава. Первое, вот то, что я говорю, вам понятно или нет, вот этот деревенский язык? Я не хочу умно говорить, потому что у меня времени нету. Это надо неделю говорить, каждый вечер, чтобы семинар провести. А я так все в огород хочу согнать, веря, что вы верующие люди, читаете Библию и знаете, о чем я говорю. Просто как бы вас вдохновить то, что я делаю. Первое послание Коринфянам, 12 глава, буквально с первого стиха. Не хочу, кто говорит? Дух Святой. Не хочу оставить вас, братья. Браты, в первую очередь. Ну, сестрам тоже здесь. Вы понимаете, Библия писала все-таки в еврейские времена. Поэтому. Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Читаем дальше. Знаете, что когда вы были неверующими, то вы ходили к каким-то идолам, так как будто какая-то сила вас вела. Непонятно. Потому сказываю, то есть Бог говорит, разница, когда вы были неверующими и когда вы стали верующими, огромная. Вы, когда были неверующими, никто вам не говорил. Вы не знали, что делать. Все было такое, как молчало. Но сейчас вы пришли к Богу, который живой, который говорит, который ясно излагает, что он хочет, почему он этого хочет, как он этого хочет. Не так, вот знаете, где-то как-то. Знаете, я видел, когда люди верующие читают урывками Библию, там все просто. Например, мы уйдем чуть в сторону, можно не открывать, но если хотите, можете открыть. Первое послание Коринфянам, 2 глава, и там написано такие места. Я знаю, что вы знаете об этом месте. «Не видел того глаз». Помните, да? «Не слышало ухо». По-моему, это с 4 стиха. «Не приходило на ум человеку, что Бог приготовил для любящих Его». И 90% верующих ставят точку и останавливаются на этом месте. И это катастрофа. Почему? Потому что дальше написано, а нам это Дух Святой открыл. Поэтому я уже не тот, кто не знаю, что Бог мне приготовил. Я уже не тот, кто не видел, что Бог мне приготовил. И поэтому я уже должен в таком духовном возрасте, я уже должен знать, что мне Бог приготовил. Но я видел сотни проповедей и слышал, когда проповедовали, не видел глаз, не слышало ухо, и люди начинали фантазировать, о, братья, на небе, нам Бог такое приготовил. Да иди ты, подожди, с небом, здесь Бог уже приготовил, и ты должен знать, что Он тебе приготовил, и ты должен знать, куда ехать, с кем ехать и зачем туда ехать. Читайте Библию. Давайте читаем. Но как написано, не видел того, с 9 стиха, извините, но как написано, не видел того глаз, не слышал ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Читаем дальше. Включите 10 стих, пожалуйста. А нам Бог открыл это. Что это? Вот то, что мы читали. Так или не так? А нам Бог это открыл, а мне Бог это открыл. Поэтому мой глаз уже видел и ухо слышало. Я знаю, что мне Бог приготовил. Я знаю, что мне Бог приготовил Духом, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи, и Он живет во мне. Поэтому я знаю, что Бог мне... Я знаю, что мне делать. Я знаю, что мне работать. Я знаю свою цель, я знаю свое предназначение. Я строю планы не просто потому, что я проснулся, стал не с той ноги, и первое, что придет в голову. Я знаю, куда я иду, и поэтому я строю планы. Когда я иду, с кем я иду, почему я иду и как я это сделаю. Нельзя строить планы без цели. Люди иногда строят планы, не видят цели. А надо, чтобы была сначала цель, перевожу на духовный язык, откровение от Бога. Чтобы вы знали, что Бог от вас хочет. И тогда вы строите планы, как это сделать. С Духом Святым. Вот что Бог нам дает. Вот в чем мой был успех. Вот почему... За два года служения в Польше, в Европе, я приехал без карт. Вот Паша немножко знает эту историю в Польше, как оно работает. Я приехал без денег. Я приехал, оставил дом, машину. У нас был какой-то запас на пару месяцев. И я приехал только потому, что на Украине мне негде было жить. И поляк один сказал, я тебе дам на полгода в деревне дом, надо себе окна вставить и дровами топить хату. Но там, извини, батареи разморозили, все. Я говорю, я скручу, я как-то умею ключом делать. И я всю зиму топил дровами, рубал в лесу дрова, он мне дал, где возможность рубать. Дети поболели, потому что одни окнами клеенкой заклеили, потому что стекол не могли вставить. В пол кирпича хата старая. И мы полгода, но я молился, благословлял Бога, просил, что он мне делал. И он сказал, я не буду вам говорить, что он мне сказал, он сказал, едь в Краков. Я никогда не был в Кракове. Он сказал, едь в Краков. Я приехал, сказал, вот я в Кракове. И Бог сказал, что мне надо делать. И я начал это делать. Это было смешно. Это было смешно. Представьте себе, для того, чтобы попасть в Польшу, я не знаю, как в Америку, ты должен иметь приглашение. Ну, например, если ты хочешь дольше остаться, чем на визу, просто как турист приехать, на работу. Тебе фирма должна дать работу. Меня спрашивают, я прихожу в эту контору, когда я начал молиться, Бог сказал, нет, ты не на полгода. Он не сказал, на сколько, потому что он мне сейчас сказал, куда я дальше поеду. И если я вам скажу, вы упадете, поэтому я не буду говорить, чтобы вас не пугать. И просто он мне сказал, ты не на полгода, и тебе нужна эта карта. Я прихожу, и они мне говорят, есть фирма, которая тебя пригласила? Нет. Ты на работу? Ну, на работу. Кем? Пастором, служителем, миссионером, волонтером? Не-не-не. Ты, ну, какая-то фирма. Я говорю, нет, меня не было, кто меня переводил. Мы не знали язык. Ну, так, украинский ловили два слова из 100. Это, и просто, просто потом дети выучили за месяц, потому что деваться некуда. Я уже чуть-чуть попозже догнал. И представьте себе, они тогда говорят, ну так ты беженец. Давай мы тебе сделаем, ну есть у нас беженцы, и ты 7 месяцев будешь получать какое-то пособие, и внутри меня такое взорвало все. Ты не беженец, ты сын царя царей. Куда ты бежишь? И я вам не хвалюсь, я сказал, я не беженец. Они говорят, так что ты хочешь у нас? Я говорю, я миссионер-волонтер. Они пошли с кем-то советоваться. Пришли и говорят, хорошо, есть такая какая-то графа, мы тебе это сделаем, как миссионера-волонтера. Я первый получил карту миссионера-волонтера. Сейчас я сделал больше 100 карт для беженцев, как миссионера-волонтера в Польше, в Чехии, в Германии. На 3 года, и потом они продолжают. Больше 100 карт. Я потом, я сейчас миссию, славянская миссия в Европе зарегистрировал в Министерстве Польши, Кракове, я директор этой миссии. Говорили, невозможно украинцу. Угу. Возможно. Когда у меня родились дети, они сказали, никаких пособий тебе не будет, бо ты нигде не работаешь. И я за неделю им доказал, что пастор это работа. И дети мои получили пособие. Понятно? То есть с Богом. Когда, потому что Бог сказал, иди, я тебе скажу, что делать. И он мне это говорил. Я пришел в эту контору, меня отшили. Ну, когда вот за миссионерство волонтера. Я вышел к машине на площадку. И Дух Святой сказал, вернись и найди и позови начальника. Я вернулся и сказал, позовите мне начальника. Я сказал, это невозможно. Я сказал, я хочу начальника. Пришла начальница, она старая женщина, знает немножко русский. Что ты хочешь? И она мне сделала карту миссионера-волонтера. И сейчас у меня удостоверение с Варшавы пастора. Именно с Варшавы, что я могу в тюрьме идти, в больнице, всюду. Как полик. То есть за 2 года. Теперь, за 2 года мы открыли в Польше 11 действующих церквей. 11 городов, где церкви по 30, по 40, по 60 человек. В Чехии 2, в Австрии 1, в Бельгии 1, в Германии 2. За 2 года. Скажите, как это сделал? Это делал Дух Святой. Я даже за ним не успевал. Я вам честно сейчас говорю, я не брешу, я вам говорю перед Богом, я 90% не знаю, что в церкви у меня делается. Я не знаю, церковь делает. Если вы меня спросите, что в пятницу, я не знаю, но у меня есть служение. Что в субботу, кто его проводит. Есть люди, которые поставлены, Бог как овец в этот ковчег согнал, и они работают как часики, и никто с посторонних там не может что-то делать. Именно эти люди, которые с командой работают. Я не знаю, какие финансы там пожертвования. Я за 3 года не лез в кассу, я не знаю, сколько жертвуют. Я не знаю, как аренда платится. Я вам говорю сейчас, свидетель, я перед Богом, я этого не знаю. Это не мое. Бог меня поставил, послал другое дело, где я говорю, если я тут залезу, я вас развалю. Я вас разгоню. Если я вот в это служение залезу, вам будет гаплык. Они говорят, хорошо, пастор, не лезь. Все, и я для них пастор. Хотя я не делал церковь, я не делал объединение, я не становился старшим пастором. Я вообще не, я против объединений. Я вам просто, это, почему вам это говорю? Потому что когда мы доверяем Духу Святому и знаем, что Он делает, все будет под контролем. Все будет хорошо, все будет порядок. Если люди какие-то попадаются, попадаются. Мама родная начинает молиться. Я говорю, так бы желательно не делать. А мне Дух Святой, о, сказал Дух Святой, иди. Потому что Библия говорит, что духи повинуются пророкам. То есть духи повинуются пророкам. Не пророк духом, а меня Дух повел. Знаете, говорит, брат, а что ты опоздал? Я был в душе. На следующий раз, брат, а ты что не пришел? Я был в душе. Он говорит, знаешь, ты до души иди в понедельник, в воскресенье иди в церковь. Потому что я знаю Библию, и я понимаю, что это в духе не проходит. Потому что пророк, Дух Святой никогда не заставит пророка говорить, вот, Дух Святой скажет, и теперь ты выбираешь, как сказать, когда сказать, в каком тоне сказать, как это преподнести. Теперь ты выбираешь. И это не обязательно, я сейчас был в духе, глаза закрыл, в космос полез, и вся церковь в шоке от того духа. Я, поэтому, дорогие друзья, когда вот Дух Святой начинает делать, представьте, за два года, я не брешу, я вам говорю правду, за 2 года, и сейчас в июле месяце 10 пастыров приезжает на месяц на учение, мы будем их учить, чтобы они открыли еще 10 церквей в Европе. И первое, что они будут делать, потому что учить пасторов, они уже все научены. Первое, что они будут делать, они будут молиться, чтобы получить откровение, куда идти, зачем идти и почему идти. Без этого никуда. Если они не получат откровение, идти назад. Они должны четко сказать город. Один мне уже сказал, что Бог посылает в Словакию к цыганам в Закарпатье. Вопросов нет. Один сказал. Я знаю, куда меня Бог посылает, но я пройду этот лагерь тренировочный для того, чтобы потом поехать в Словакию и служить цыганам. Один брат из 10, который уже получил откровение. Поэтому смотрите, возвращаясь к цели. Цель – это откровение. Осия говорит, 4 главе, погибнет народ мой из-за недостатка ведения. Знаете это, да? Что такое цель? Представьте себе хорошую реку. Не знаю, Днепр, Днестр, что там у тебя, Олег, Днестр? Ну, вот представьте себе реку хорошую, красивую, где можно отдыхать, где рыбы плавают, утки плавают, поливаете огороды, вода чистая, все, вот берега красиво, доступ к этой воде. Вот это цель. Цель – это берега для воды. Убери берега, что получается? Болото. И в болоте что-то живет. И вот так 50% церквей в болоте. Что-то так квакает, ходит там. Ну, жить можно, ну, понимаете, да? Но это не так красиво. Это не так, как оно должно быть. Там рыбы нормальной не было. Вы понимаете? Потому что нету цели. Нету цели. Цель, если есть цель, куда я иду, тогда я строю планы. С кем я иду? Почему я туда иду? Когда я туда иду? И когда я туда дойду? Это очень важно. Поэтому я всем советую, когда мы начинаем церковь, бросьте все. Да там есть люди, которые надо... Бросьте все. Мы не имеем права идти куда-то и служить, потому что там есть нужда. Мы не имеем права идти, потому что мое сердце там плачет. Если бы я и шел туда, где мое сердце плачет, я бы уже без штанов ходил. Вы понимаете, вот сердце всюду плачет. Куда ни глянешь, есть нужды. Возьмите Иисуса Христа. Все говорят, Он всех исцелял. Это неправда. Есть места, написано в Библии, что Он в некоторых местах всех исцелял, в других нет. Библия говорит, Евангелие от Иоанна, 5 глава. Он приходит к реке. Там была какая-то колобаня, лужа. И там ангел сходил и что-то делал. И когда кто первый входил, помните, читали это место, да? Были ворота и ходы такие. И кто первый сходил туда, получал исцеление. И вот представьте себе, приходит Иисус. И там сотни людей штабелями лежат. И он так, знаете, приходит там, excuse me, переступает, приходит к нему, вставай, пошли, excuse me, и подсухал. А что ж ты оставил 99? А ему Бог не сказал это делать. Иисус сказал, я ничего не делаю, чтобы не получил от Отца. Это его местописание. Он четко подтвердил, он сказал, народ, я ничего здесь не могу делать, чтобы мне Отец не сказал делать. Отец любит сына, и поэтому показывает ему все, что хочет делать. Я сын Божий, Отец показывает мне все, что хочет делать. Если вы хотите знать, я поделюсь с вами, это правда, мою молитву в основном, она короткая. Если я что-то начинаю делать, Дух Святой, ты уже это сделал. Покажи мне, как мы с тобой это можем сделать. Моя короткая молитва. Я знаю, что ты уже здесь сделал. Оно уже сделано. Почему я это знаю? Потому что, смотрите, вернемся в Библию, в первую главу. Мы читаем. Бог сотворил землю. Каждый кустик, каждый то, рыбы, сотворил, да? Перелистываем Библию на вторую главу, которая идет после первой, написано, земля была, ничего еще не было, потому что не было человека, который бы заботился. Еще не было никакого кустика, еще ничего не было. Кто знает об этом? Первая глава написана, что он все создал, в первый день то, второй день то, третий день то. А во второй главе написано, ничего еще не было, по одной причине, не было того, кто бы служил. Поэтому на небесах уже все было готово, и Бог не поместил это на землю, пока не появился тот, кто бы мог это нести. Как только появился Адам, Бог взял это готовое и переместил, и показал, и оно уже есть. Поэтому все, что вы хотите делать, Бог уже сделал. Единственное, что когда найдется человек, который возьмется за это делать, и вера притянет это. Потому что что делает вера? Она притягивает то невидимое. Понимаете? Вера идет на небеса, открывает склад, берет то, что уже в складе сделано, и приносит, и материализует, показывает, и люди видят. Говорят, чудо! Но оно уже было сделано. Богом. Уже сделано все Богом. Я вам сейчас еще скажу тайну. Еремия 1 глава 5 стих. Если вы сейчас найдете Библию, почитайте, это вообще потрясающе. Это потрясающе. Просто почитайте. Я знаю, что вы читали. Но смотрите. Бог говорит Еремии, прежде нежели я образовал тебя в чреве. Бог говорит ко мне, Ваня, прежде чем твой папа с мамой встретились. Понимаете? Прежде чем твой папа с мамой встретились, я познал тебя. Бог говорит, я с тобой общался, я с тобой разговаривал, я узнал все твои мечты, я узнал все твои планы, я с тобой уже о всем договорился. Фантазия. Нам кажется, так я родился вот. Бог говорит, я познал тебя. Слово познал, это не просто, ну, знаете, знать про кого-то. Познал это глубоко, и познал Адам Еву свою. Это не просто так вот глаза открыл, вылупил, а уже узнал, чем она дышит, что ей нравится, что не нравится. Я прожил годы с женой. Я ей постоянно приношу яблоки, и решил, что она мне через год говорит, слушай, я груши люблю. Я такой, наверное. Я груши. Потом еще через несколько лет она мне говорит, слышь, я не люблю шоколаду. Я постоянно шоколадку приношу, мы с Вероникой едим. Думаю, странно, она нам оставляет. Поэтому говорю мужикам, мужики, ну не носите женщинам удочки на день рождения, ну купите цветы, ну что вы, а? Один говорит, я не могу, я этот, знаете, в горшке. Да что ты купил в горшке? Ну, а тебе быстро завянут. Что ты, мама родная, что ты жадничаешь? Знаете, вот, чтобы дольше постоял. Познал. Вот это слово познал, когда больше узнали друг друга. Бог говорит, я уже познал тебя. И прежде чем ты вышел из утробы, прежде чем ты вот появился на свет, я осветил тебя, то есть я поставил тебя пророком для народу. То есть Бог поставил тебя, тебя, прежде чем ты родился. Кем ты должен быть? А теперь вопрос, сколько людей делает, что хочет, и даже половину туда не попадает. А вы знаете, определение слова грех в переводе на простой деревенский язык, что означает? Кто знает? Амен. Пройти мимо цели, мимо откровения Божьего. Вот это грех. То есть Бог говорит, это не то, что грех, о, ты все, я тебя задушу. Это ты попал, говорит. Ты не получил то, что ты хотел получить. Почему? Потому что, когда ты ставишь цель, план. Вот у тебя есть откровение, ты что-то хочешь, да? Ты себе нарисовал. И ты ожидаешь от этой цели чего-то. Это факт. Любой человек что-то ожидает. Библия говорит, когда земледелец сеет, он что-то ждет от этого. Поэтому не надо брехать, что мы ничего не ждем. Я жду от того, что я служу Богу. Я хочу с этого поля что-то иметь. Бог мне дал детей, я теперь хочу, чтобы дети нормальные, здоровые выросли, чтобы они, ну, понимаете, да? Здоровье хочу. Да, хочу у Бога здоровья, долго хочу жить. Я понимаю, что на небесах легче, но, Господи, можно чуть попозже. Да, вот. Хочу на нормальной машине ехать, а не пешком ходить. Ну, я чего-то ожидаю от этого. Потому что, когда человек идет на завод, он чего-то ожидает. Когда человек идет учителем, он чего-то ожидает. Когда идет человек на фабрику, он чего-то ожидает. Я же посвятил свою жизнь пастору, я чего-то ожидаю. И я вам честно говорю. Поэтому смотрите, это цель. И если ты ставишь неправильно цель, ты ожидаешь не, и получаешь не то, что ожидаешь, и разочарование приходит. Вот где люди нервничают и психуют. Вот где ссоры в церквях, потому что ты не то получил. Где конфликты происходят, потому что ты не то ожидал. Вот почему в семьях ссоры. Знаете, почему в семьях ссоры? Потому что когда женятся двое людей, они ставят неправильную цель. Я женюсь, извините, на ком-то из вас, если я ставлю цель. ты мне будешь стирать, ты мне будешь гладить, когда надо, я спать с тобой буду, когда не надо, там, ди-ди-ди-ди-ди. Знаете, как в том спектакле, когда женится, за косы можно ее тягать, там, все, ну, сватание, где там, что там было, да? На Гончаривче, че, да, я не помню уже это. Не-не-не, это, или, ну, может, что-то из этой оперы. Ну, шутки. И, а она ожидает в другой стране. А вы, знаете, замуж, и теперь ты мне будешь цветочки, и на, будешь возить по Израилю, будешь золото куплять, будешь свое. А потом после свадьбы они просыпаются, и Бог влюбленность убирает, потому что есть кое-как влюбленность. И Бог дает влюбленность, бы мы иначе не женились бы никогда. И, ну, мы бы все замечали, потом мы бы не женились. И она, вот на следующий день, а некоторые уже это видят, они больше чувствительны перед ЗАГСом. И уже с машины убегают. Я знал таких, они уже перед, еще до ЗАГСа не дошли, они вот это раз, розовые очки такие сняли, и вот на следующий день у всех раз, и с этим надо что-то делать. А цели были неправильные, потому что цель мужчины – заботиться, охранять, кормить, служить тебе, сделать тебя лучше, сделать тебя красивее, сделать тебя богаче. И цель ее – сделать тебя сильнее. Я твоя помощница, там, где тебе не хватает, где мозгов тебе не хватает, я потихоньку управлю, где чего. Тихонечку, потихоньку, Библия говорит, управлю, так, чтобы незаметно было, так, как будто это ты придумал. Знаете, умная жена так делает, ты думаешь, ух ты, это я? Ого ты, Господи, аллилуйя, все тебе награды. Понимаете? Вот цель. И тогда человек счастлив. А то, если не эта цель, если она не ту цель ставила, и первая же ее посуда, блин, я же не это рассчитывал, я же не с... И все, и он такой, да не хочу я домой, лучше я в гараже. Потому что цели неправильно. Так в церкви. Если ты ставишь неправильно, как церковь, цель, ты живешь в болоте, простите меня, что-то живет, но постоянно мучишься, постоянно какие-то проблемы, постоянно что-то недовольствие, постоянно где-то что-то всплывает, потому что ты не то ожидал. Мне многие приходили и говорили, мне это ожидали в твоей церкви. Дорогие мои, вы неправильно цели ставили. Вы ожидали, что вам церковь даст. Ну, а надо было, что вы послужите церкви. Надо было с самого начала правильные цели ставить. Я приду и буду пахать. Ну, и все. Ну, правильно цель надо ставить. А они приходят и хотят получить что-то. Я вам скажу, буквально не так давно, по годам не так давно, я 25 лет в этой банде, вот этой мафии церковной, поэтому я знаю, о чем я говорю. Смотрите, буквально недавно я хотел одно свое служение отдать одному хорошему человеку. Он епископ, он открыл много церквей, очень хороший человек, бывший военный. Я давно его знаю. Мы вместе не работали, но в одной области работали. Он классный, он всегда был миролюбивый, с никем никогда не воевал. Ну, очень хорошая церковь, очень хороший пастор. И я одно из служений хотел ему отдать. Я уже начал это делать, и на молитве, я уже начал подтягивать его. Готовое служение, готовое одно служение. И Дух Святой сказал, не делай этого. Я такой раз остановился, и он сказал, как ты думаешь, что написано в Библии, смотрите, чтобы кто не украл венца твоего, не похитил венец. Я говорю, ну я так думал, что про небеса там когда-то, что... Нет, говорит, уже здесь. Это твоя награда. И Дух Святой мне начал говорить, в то время, когда ты здесь положил жертву за это, он в это время ложил жертву за другое. И поэтому он получал с того поля свое, я ему давал, бо я справедливый Бог, люблющий Бог, люблю всех. Он там, ну, скажем, по-деревенски пасся, да, на том поле. Он там получал все, ну, все, что нужно было для церкви, для служения. Ну, все, что ему надо было. А ты в это время здесь ложил кровь, свою пот и жизнь. А теперь он пришел сюда, придет. Он сюда здесь ничего не положил, еще ничего не положил. А уже хочет получить. Не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Поэтому не бывает. Поэтому если ты еще ничего не посеял, забудь пожинать. Если ты в этот город не вложил, забудь пожинать. Если я вашу церковь не сеял, я не имею права на ничего не претендовать. На ничего не имею права претендовать. Слава Богу, что мне и так хоть позволяете что-то делать, еще возите и служите. Но вы можете этого не делать. Мы просто друзья. Но если ты посеял в эту церковь что-то, ты вложил туда, ты имеешь право оттуда. Так Бог сказал. Это очень важно. И вот теперь возвращаемся к этим откровениям и служениям. Люди недовольны, потому что они не получают то, что нужно получать. Глубже ковернем. Хорошо. В первом послании к Коринфянам, в 12 главе, мы говорили о дарах. Я просто пробегу быстро. И там перечисляются дары. Я не буду сейчас объяснять, но если вы хотите, вернемся к Коринфянам, 12 главе, и там есть дары Божии. То есть, когда приходит Дух Святой, Он приходит с подарком каждому человеку, с подарком в нашу жизнь. И ну, будем читать, я так расскажу, или почитаю со своей Библии. Ну, откройте с 7 стиха, первое послание Коринфянам, 12 глава. 12 глава – это после 11, это легко найти, да. Да, смотрите, 7 стих – это после 6, легко ищется. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Я вам сразу скажу, на пользу церкви. Друг другу, мой дар должен тебе быть на пользу. То, что ты здесь есть, должно мне быть на пользу. То, что вот Олег мне служил 2 дня, Лена мне служит, он, Валентин мне послужил уже не один раз. Это на пользу. И представьте себе, ну, я вам честно говорю за Духа Святого, он, Валентин, он не любит это, он сейчас будет плеваться. Но это правда. Я его где-то раз тут увидел, иду по Тернополю, кто-то кричит сзаду, Ваня! Оборачиваюсь, ну, вот как можно встретить его там? Да я в страшном сне не видел. И он меня там встречает. И вы знаете, что это было начало моего становления служения. У меня ничего не было. И я ему ничего не говорю. Он говорит, я хочу там то. Как будто вот Бог, я хочу, вот просто хочу тебе это передать. И я понимаю, что это делает Бог. Вот представь, Валентина застав, если бы я его хотел заставить. Он бы меня, ну, по-библейски отматерил, но там было бы конец. Но он просто сам. То есть как Бог делает. Потому что есть, как, вот смотрите, я не тоже хочу его похвалить. Так точно Лена, она не обязана мне служить здесь. Но вообще не по каким, ну, как бы признакам. И просто это такое, я когда первый раз вас не знал, приезжал в Детройт, это был кошмар. Меня американцы не встретили в аэропорту. Они вообще забыли, что я должен приехать. Я выхожу в аэропорт, ночь, никого нету. Секьюрити приходит, спрашивает меня на английском, все хорошо. Я им говорю, it's okay. Он говорит, я окей, нож на улице. Аэропорт закрывается, ты какого тут... А я на чемодане сплю. Это был кошмар. В Америке, не знаю языка. Я думал, все, крыша поедет. Но слава Богу за Духа Святого. Да? Один человек говорит, слава Богу за Бога, бо якби не Бог, то не дай Бог. Смотрите, но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается. То есть здесь идет о дарах, о талантах, которые вы имеете для того, чтобы цель Божию в вашей жизни исполнить. Вот почему мы иногда возлагаем руки, люди не исцеляются. Бо не посылал тебя Бог возлагать руки. Дорогой ты мой. Но Бог же всем сказал. Это ошибка верующих людей. Вот почему мы идем проповедовать и не получается. Говорит, ну Бог же всем сказал, идите по всему миру, проповедуйте, да? До края земли. Возьмите апостола Павла. Он тоже так сначала верил, как вы, как мы. Библия говорит, пошел апостол Павел, так как ему надо было, да? Как Бог сказал, иди проповедуй. И он приходит в один город, Библия говорит, а Дух Святой не допустил. Не сатана, а Дух Святой не допустил. Павел развернулся, сказал, да, ошибочка произошла. Пошел в другой город, а Дух Святой не допустил. Павел в третий город пришел, а Дух Святой не допустил. Тормознул Павел, что стоп, что-то не то. И Библия говорит, он начинает ночью молиться, и ночью в видении, в молитве, он получает откровение, является ему муж македиянин, и говорит, иди в Македонию, я тебя там жду. И он приходит в Македонию. Вы видите, где успех? Он приходит в Македонию, встречается на озере с какими-то женщинами, начинает проповедовать, его дубасили палками за это, отдубасили, кидают в тюрьму, связывают руки, ноги, он начинает прославлять Бога. Почему прославляет Бога? Ну, что он исполняет волю Божию. Он знает, его Бог послал. И поэтому он радый. Если бы его Бог не послал, его бы бить не надо было. Просто не дай кусок хлеба, и он бы Богу напомнил все, что он про него думает. А, ты меня не любишь, ты меня сюда послал. Всех умных туда, меня в Детройт, да? Всех... Вот, ну, что не так мы делаем? Давайте будем честны. Все люди в тысячных церквах, а я пришел 3 инвалида, да? Я сотни раз это слышал. Но я сказал, дайте время. Я вам говорю честно, дайте время. Я имею пророчество. Здесь будет очень много русскоговорящих людей в Детройте. Будет большая церковь. Кто выдержит, увидит. Кто убежит, будет со стороны смотреть. Я вам честно говорю. Я не говорю, что вы такие умные, и все, Дух Святой будет работать. Я не говорю, что вот через Петю, Васю, Колю Дух Святой будет работать. Дайте время, я точно это знаю. Я вот точно это знаю. Ну, потому что там Сакраменто, Портланд, наверное, сваржет, да? Потому что у них там на один квадратный метр 100 русскоговорящих церквей, а тут вы одна на весь округ. Так это круто. Это есть где поработать. Аллилуйя. Поэтому как на это посмотреть? Вы знаете про двух охотников в Канаде, которые волков пошли ловить? Волки завелись, и надо было отстреливать волков. Два собралось, клоуна, оружие, все. Пошли, ходили, ходили, никого не нашли. Ночью подожгли костер, там что-то покушали, легли спать. Просыпается, а вокруг костра сотни волков, стая на них смотрит. Один говорит, что, нам гоплык, мы пропали. Другой говорит, столько бабок на нас валят, давай стрелять. То есть, кто как видит. Ну, за каждого волка давали деньги, да? Он говорит, нам все, нам хана. Он говорит, сколько денег подвалил. Поэтому Библия говорит, дается на пользу. И тут перечисляется, я не хочу говорить. Ну, вот, например, слово «знание» – это означает, что человек знает, что будет. Одному дается… Первое стоит слово «мудрости». Слово «мудрости» – это человек знает, что будет наперед. Говорится о сверхъестественном человеке, бо простой человек не может знать, что будет дальше. А Бог нам дал способность заглянуть вперед. Вот когда все на Украине началось, это было в 2010 году, я проснулся без 11:12 ночи и заснул. И проснулся ровно в 12. 15 минут я видел этот сон, я видел города горящие, скаты жгут, переворачивают машины, все это бьется, кричут, бастуют, что-то делают. Я говорю, это война. И этот самый, люди гибнут, и лошадь такая по небу такого какого-то, ну, как этого цвета приблизительно, вот как эти сиденья, и голос, и имя, и смерть, и имя, и смерть. И я слышу, ну, голос, а ты иди проповедуй Евангелие. И я начал церкви говорить, поржали с меня, и я сам себя поржал, но там было конец, пока не выгнали нас. И смотрите, когда слово знание, это когда человек знает, что сейчас происходит. Это очень важно. То есть в церкви нужны такие люди, чтобы знали, что сейчас происходит, куда сейчас Бог смотрит, куда сейчас Бог направляет, куда надо церковь направить, что сейчас происходит. Потому что, ну, если вы посмотрите на Украину, можете сказать, просто можете сказать, идет война, да, там еще что-то. А можно сказать, Бог полностью меняет Украину от коммунистического строя уже к нормальному строю. То есть как ты это поставишь? Или ты видишь гоплык, или ты видишь... Поэтому что ты увидишь? Поэтому, дорогие друзья, это очень важно. Эти дары, они должны быть в церкви. И Библия что говорит? Восьмой стих начинается с чего? Прочитайте слово с восьмого, восьмой стих, первое слово. Одному такой дар, одному такой дар, одному такой дар. Поэтому в нашей церкви я не прихожу, не говорю, мне такой дар, и мне такой дар, и мне такой дар, и мне такой дар, и поэтому потерпите. Тебе такой, тебе такой, тебе такой, будьте добры, работайте. Будьте добры, работайте. Нечего сидеть, если вы получили эти дары. Идите и работайте. А я буду уже как пастор награды получать. Поэтому, извините, так получается. Я, ну, правду говорю. Вся слава что, Господу, а нам награды. Иному вера, иному. Вот я не буду сейчас перечислять эти дары. Возьмите Римлянам 12 глава. Начнем с 1 стиха. Опять идет речь о дарах. Почему? Мы говорим о призвании. Бог дал дары, чтобы вы выполнили свое призвание. Если вы ждете, что я вам скажу, какое у тебя призвание, я вам не скажу. Вы должны молиться и получить. Я могу сейчас за вас помолиться. И может вы сейчас получите, а может вы уже знаете. Римлянам, и так умоляю вас, братья, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Опять речь идет, что Бог дал нам каждому только служение. Мы для этого предназначены. Нет, царь есть. Есть царь. Мы на службе у царя. Мы не делаем, что хотим. Потому что только дурачки могут делать, что хотят. Так Библия говорит. Сказал безумец, Бога нету и все. Мы на службе у царя. Мы не можем делать все, что угодно. И у хорошего царя, это не украинский царь, это хороший царь. То есть там порядок, там дисциплина, там ангелы, там все как положено, там нету коррупции, нету ничего. Смотрите, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия. Смотрите, Библия вот здесь говорит, очень важно, делюсь за даром, денег не надо. Надо менять мышление. Вот где происходит проблема. Я Иван, я покаялся сегодня, я принял Иисуса Христа. Дух Святой поменял мой дух возродился. Секунду. А душа и тело остались те же. Также тело думает про колбасу, про бокал пива, где бы полежать на диване, недвижимостью заниматься. Это правда. А дух уже кричит к Богу. Идет война. Нормальный верующий человек, он воюет только сам с собой, больше с никем. Даже не с дьяволом. Вы понимаете, да? Вот идет борьба. Теперь, что нужно сделать, чтобы душа поменялась и не воевала с духом? Поменять мышление. Теперь я вам скажу, что такое мышление. Когда вы слышите слово какое-то, я вам скажу, как вы это слово воспринимаете? Вы же его не по буквам воспринимаете, а картинами. Вы это знаете, да? Ну, представьте себе, я вам говорю, гора. И вы же не говорите гора. Вы себе представляете гору. А теперь я скажу, вы на горе. Вот вы, Олег стоит на горе. Вот Олег Гоцул стоит трамбитый на горе. Представь, да? А что произошло в этот минуту? Я перед этим говорил гора. Ты видел гору, правильно? А теперь я говорю, ты на горе. Ты достаешь этот файл, выкидываешь и вставляешь другой файл. Это очень важно. У вас в машине есть диски. И ты выбираешь, какой диск тебе вставить. И ты какой диск вставил, такой работает. Вот ты ответственный, что вставить в мозги. Это твоя ответственность. Выкинуть то и вставить это. Поэтому у меня есть файл. У меня в Луганске, да, парни? У меня есть файл. Война, дом забрали, все забрали, ты никогда не вернешься. И эта пластинка крутит. Или у меня есть возможность выкинуть эту пластинку, выкинуть и сказать, слава Богу, я иначе бы не был в Кракове, не был бы в Детройте, не было бы этих 20 церквей по Европе. Аллилуйя! Какую картину ты крутишь? Какую музыку ты служишь? Вот наша задача вставить правильные файлы. Преобразуйтесь. Это наша ответственность. Бог за нас это не будет делать. И каждый день я выкидываю файл. Иду по городу, что-то посмотрел. Нет. Файл выкинул, файл вставил, иду дальше, это не мое. Кто-то дом строит. О, мне надо на 5 сантиметров выше. Не, выкидываю, это не мое, это не для меня, он мне 100 лет не нужен. Вставляю другой файл. Это мы каждый день, каждую секунду вставляем эти пластинки. Вот как надо преобразоваться. Мы вставляем Библию. А что говорит Библия? Потому что Библия, вот это важное. Что говорит Библия поэтому? А вот баба Нюся сказала, и мы живем всю жизнь тем, что баба Нюся сказала. Баба Нюся сказала, что я неудачник. Я выкидываю этот файл и вставляю, что сказал Бог. Ты сын мой, и у тебя все получится. Понимаете, с чем мы живем? Вот с чем мы должны жить. Преобразовать мозги. Тогда наша душа, она в гармонии с духом. И конфликта никакого нету. И конфликта никакого нету. Есть цель, есть дух и есть душа. Как Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, они работают в одном. Они друг друга дополняют, они не воюют друг с другом. Нету трех богов. Есть один Бог, который проявляется, но в разных ипостасях. Поэтому есть один Олег, но есть дух, душа и тело. И они должны друг друга дополнять. Есть дух, он живет в теле. Это очень важно. Смотрите, когда говорит человек, кто ты? Ну, мы знаем, что мы дух, душа и тело, да? То человек говорит, ну, я Олег, во мне живет дух, и это неправильно. Потому что я дух, и у меня есть тело, и у меня есть душа, главнее дух. И если ты это правильно поставишь, ты будешь понимать, что главнее дух. Я вам сейчас докажу, что главнее дух. Стоит человек, смеется, разговаривает, ругается, что-то там думает, стихи пишет. Умер человек, лежит кусок сала. Не разговаривает, не смеется, не стихи, не колбасы ему не надо, в магазин не идет, да? Спрашивает, что случилось? Говорит, дух ушел. Так кто тогда смеялся и разговаривал? Если дух есть, он живой. Если духа нет, то он мертвый. Кто тогда разговаривает? Главнее дух. Но мы заботимся про тело, а дух на втором месте. Как будто он не главный, а он главнее. И он станет перед Богом и даст отчет, что он делал, живя в теле. 2 Коринфянам, 5 глава. Ибо всем нам нужно будет стать перед Богом, склонить колени и дать отчет. И написано, Бог спросит, что ты делал, живя в теле. То есть вот я тебя поместил в это тело, что ты делал. Поэтому, дорогие друзья, 12 Коринфянам дальше, если мы будем читать. Давайте чуть дальше стихи Коринфянам пролистаем. «По данной мне благодати, всякому из вас, говорю, не думайте о себе более, нежели должно». Понятно это или нет? Как должно? Не надо больше о себе думать. Вот это очень важно. Это не в ругательстве написано здесь. Очень много. Смотрите, каждому из нас должно быть все равно, что люди про нас думают и что мы сами про себя думаем. Потому что, когда я думаю о себе, я всегда завышенно о себе думаю. Когда люди думают обо мне, они всегда стараются меня где-то туда упустить. Когда Бог говорит обо мне, Он говорит правильно. Поэтому для нас важно, что Бог о нас думает. Поэтому не думайте только то, что должно. Думайте скромно, по мере вере, каждому, как Бог угодил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Речь идет о служении, о дарах. Дальше читаем 5 стих. Так многие составляем одно тело. И как нам, 6 стих, по благодати, имеем различные дарования. То имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере вере. Имеешь ли служение, служение. Учитель, учение. Увещеватель, увещеватель. Раздавайте, раздавай. В простоте, начальник, начальству, с усердием. Служение. Кто не выбрал еще себе служение? Коринфянам 12 глава. Для более взрослых в Господе. Римлянам, для тех, кто начинает, пожалуйста, увещевай, раздавай в простоте, начальствуй с усердием, благотвори, с радушием, не то опять надо давать, достали, с радушием, любовь да будет непритворна, дары, речь идет о дарах, о служении, дорогие друзья, куча служений, начальник, раздаватель, знаете, как работает раздаватель, дар, человек просто вот он имеет этот дар. Ему пришел мешок картошки, а ему не надо. И он начинает искать, кому надо этот мешок картошки. И Бог ему показывает ту бабушку, или ту дедушку, или ту семью. И он туда относит. Он уже начинает работать. Ему пришла рубашка лишняя. И он говорит, да мне столько не надо. И он уже начинает работать, искать по городу, кому надо. Это дары, это церковь. И тогда все церкви раздается слава. И люди говорят, классная церковь. Аллилуйя. Слава Богу за церковь. Иногда люди приходят и к нам, и благодарят, и говорят, к нам пришла директор школы польской, и сказала, спасибо, вы такую классную программу сделали, пастор. Я стою, думаю, она, наверное, перепутала. Она перепутала. Оказалось, нет, наши сделали. Я просто не знал. И классную программу в школе залупили, такую, как бы, хорошую, такую, как бы, на какое-то там мероприятие детское такое, мероприятие, что их даже телевидение снимало. Ну, я просто не в хорошие слова говорил, поэтому дальше снял. Давайте Ефесянам 4. Ефесянам 4 глава. Это очень важно, друзья. С 11 стиха. И он поставил одних. Опять идет речь о дарах. Апостолы – это дары для вас. Пророки – это дары для вас. Евангелисты – это дары для людей. Это служение. Пастыря – это служение. Учителя – это служение. Для чего Бог это все дал? К совершению святых на дело служения. Другими словами, Бог ставит апостолов, пророков, чтобы верующих людей научить, как служить. Поэтому надо в церкви учить, как служить. Что кто должен делать. Если человек не хочет учиться, ну, как бы слушаться, ну, то он свободен, он вольный, базар большой. Но просто сейчас на рынке богов куча богов. Кого хочешь, выбирай. Хоть Будду, хоть кого хочешь, Кришну. Мы выбрали Иисуса Христа, который царь, и он говорит, что мы должны ему служить. Нас же никто не заставлял, мы сами пришли. Или нет? Или вас кого кто-то загнал сюда? Дорогие друзья, просто не хочу много мест Писания читать. Где очень много говорится о дарах и о служениях. Возвращаюсь и все это беру вот в это. Возвращаюсь к тому, что не обманывайтесь, что посеете, то пожнете. Исполните волю Божию, получите награду Божию. Мало того, все, что попадает в руки Божии, оно умножается. Сатана это тоже знает. Возьмите пример с двумя хлебами. Сколько накормил, да? И Библия говорит, маленькое зерно, горчичное, да? И птицы прилетают и прячутся. То есть у Бога все умножается. И если ты сеешь чуть-чуть для Бога, Он умножит и благословит тебя. Но если ты сеешь зло, дьявол умножит, и оно к тебе вернется. И Библия говорит, посеешь ветер, пожнешь бурю. Потому что законы работали и работают. Единственное, что нас спасает, давайте будем честными, Иисус Христос. Что произошло? Иисус пришел на Голгофу и забрал проклятие наше. То есть, представьте себе, у меня есть церковь, да? Я пастор церкви. И я говорю о каких-то законах. Я говорю, это вот кафедра должна так стоять, это Библия должна так стоять, это должно так, все. И все выполняют церковь. А мои дети приходят и переворачивают все вверх ногами. Я говорю, это мои дети, они могут делать что угодно. Вам это понравится? Это будет правильно? Это будет справедливо? Никто не скажет. Поэтому Бог, когда дал закон сеяния и жатвы, Он не может говорить, теперь мои дети, делайте что угодно. Но когда мы это делаем, приходит тот, кто должен наказать, и Бог говорит, да, по закону он должен получить, но вот сын мой на его место становится, и он отгребет за него. Поэтому давайте не злить, не делать проблемы Иисусу Христу до сих пор. Понимаете, да? Он уже взял на себя эти грехи, и когда мы делаем, кто-то за это платит. Ничего не бывает бесплатно. А, пронесло, никому зла не сделал. Такого не бывает. Кто-то за все есть цена. Такой Божий закон. Кто-то за это отгребает. Поэтому если мы не делаем чего-то, кто-то за это, кто-то должен это делать. Так не бывает. Если ты это не сделал, то не значит, что никто не сделает. Кто-то должен сделать. И поэтому очень важно понимать это, что если мы будем сеять то, что Бог нам сказал сеять, вырастет хорошее зерно, и мы получим награды. Как оно происходит, дорогие друзья? Библия говорит, Марка 4 глава, когда человек сеет зерно, он не знает, как оно растет. Он ложится спать, встает, ложится, встает и вырастает плод. Поэтому, когда мы сеем, служим Господу, мы не знаем, как оно происходит. Мы просто делаем то, что мы должны делать. И проходит время, и оно вырастает в какое-то хорошее, в хорошее служение. Кто-то благодарит Бога, кто-то воздает Господу славу, кто-то молится, кто-то спасается. Из-за нашего какого-то поступка. Может, мы просто перевели бабушку через дорогу. И Богу воздается слава. И она умножается. Это как фимиам. И если мы это не сделали, то имя Божие поносится. Поэтому служение очень важно. Теперь второе. Мы предназначены исполнить волю Божию. У нас нет другого пути, как только молиться, Господь, что мне делать? Потому что за это я получу награду. Если я не буду это делать, что бы я ни сделал, оно тебя, Господь, не удовлетворит. Оно не удовлетворит Бога. Ну, вы родители, если вы детям говорите, например, уберите в хате, они не сделали этого, пошли, например, и там стул подняли на огороде, и решили, что это, вы рады? Вы же говорите, ну я же тебе просила хату убрать. Я же тебе это просила. Бог все держит под своим контролем. И если Он здесь говорит, вот здесь надо это сделать, то очень важно именно это сделать. Он другому скажет там сделать, очень важно именно это сделать. Он третьему скажет там. И если каждый будет делать то, что он хочет, будет бардак. Простите за такое слово. Поэтому очень важно. Бог на меня надеется. Он знает, что вот от этого пункта до этого пункта я четко свое выполню. Вот я вот этот километр выполню. Я этот год это сделаю. Я эти 2 года это сделаю. Я вот эти вот количество это сделаю. Я вот столько приведу. Я вот здесь, если мне Бог сказал. Потому что если вы непослушны Богу, знаете, Я видел, когда людей просили просто стоять на дверях и встречать людей. И они были непослушны Богу. Они не приходили или опаздывали, и люди не получали того благословения. И мы поменяли, поставили хороших служителей. Мы поставили очень хороших служителей с опытом, благословенных туда. И мы знаем, что покаялось 3 человека, приняло водное крещение, не идя в церковь, мимо церкви проходили, повстречались с группой порядка на улице, и они им проповедовали, через какое-то время они пришли в церковь. Как через какое-то они пришли время, когда люди на своем месте, когда они не молодежь поставишь, они там рассказывают, хихикают, хакакают. Мы это поубирали, поставили людей, которые молятся, встречают, улыбаются, конфетки людям дают. Это важно. И вот это, попробуй забери это служение сейчас у него. Он счастливый, он сделал то, что нужно. Он привел человека к Богу, одного, другого, третьего. Он просто привел человека одного. Мне Бог показал одну девушку. Это выглядело смешно. Этой девушке было 15 лет. И она жила 35 километров от Кракова. И она просто пришла и сказала, я бы хотела быть в церкви, но мы собирались вечером тогда. Сейчас у нас уже другая церковь собирается вечером, а наша первая собирается утром. И она сказала, я бы хотела приходить в русскоговорящую церковь, у нас под Киева, я с детства верующая, но так как я в этом училище, и там оно закрывается в 9 часов, и мне нечем добраться 35 километров, поэтому, молитесь, если можете, за меня. Дитё, сказала нам, я не доехал домой, как Бог сказал, будешь каждый вечер забирать ее, отпросишь у учителей и отвозить после служения. Я говорю, Господи, нет, я целый день на служениях, утром на польском, вечером на этом, я устал, ночью еще 30 километров ехать в одну сторону, 30 в другую. Но моя жена сказала, надо сделать то, что Бог говорит. Слава Богу за жену. И мы начали возить. Потом в церкви подхватили люди через полгода, которые начали возить. Другие уже увидели и сказали, да, не пастор, мы будем возить. И оказалось, что это дитё, ее мама, она организовала служение в Украине. Есть такое служение, может кто слышал, капитошки. Где она 1000 детей собирает на улицах, делает развлечения, программы христианские. 1000 детям в Киеве, там власти. Она мэр, она не мэр, она депутат Вишневого. Но там очень много всего открыто для нее. Это дитё выросло с мамой. И она сказала, я хочу заниматься с детьми. И говорит, я знаю, как сделать талант-клуб. 15 лет. И пришли некоторые святые люди в церковь, сказали, нет. 15 лет, оно еще не готово. Я говорю, делай ты. Нет, тогда иди отсюда, что ты там. Дай дитю. И она сделала этот талант-клуб. Теперь она переехала, мама, увидевши это, взяли ей квартиру, сняли в Кракове, уже ей не надо возить. Она сделала талант-клуб, и она собирает каждую субботу по 40-50 человек неверующих, которые приводят туда детей, кучу детей. Она такие делает обалденные программы для детей, что дети криком дома кричат, 3 годика, 4, попробуй не заведи. И дети там целый день с ней играются, а мы взрослые сидим и с неверующими людьми пьем чай и проповедуем Евангелие. И уже где-то больше 10 человек за год крестилось. Из этого талант-клуба 15-летняя девушка. Просто Дух Святой сказал, вернись и сделай. Я такой наперный, знаете, такой пастор крутой, не буду возить. Но слава Богу за жену. Что я сделал? Мы ее сейчас не возим. Это на наших советах, вот у меня есть совет, 21 человек, с которым мы советуемся, и она дает самые дельные советы. Она с детства воспитывалась в крутой церкви. Она дает, вот все взрослые говорят, а что скажет Марьяна? Она, сделайте ячейки, сделайте это, напишите план. Такие толковые вещи, я думаю, иногда, что ее бы пастором поставить. Просто благословение. 15-летняя девушка, кто бы мог сказать? Закрыта евангелизация, закрыто детское служение. Полностью закрыто. Полностью. Она где-то находит подарки какие-то, присылает, привозит. Я даже не знаю, откуда этим детям раздает. Она с ними на улице шариками играется. Толпы неверующих детей. приезжают. Уже несколько раз консул приходил, говорит, хочу посмотреть, что у тебя творится. Генеральный консул в Польше заходит просто так сейчас, потому что вот через это детское служение. 15-летняя девушка просто захотела быть в церкви. И Бог сказал, возьми, она нужна тебе. Как могли пройти мимо. Поэтому, дорогие друзья, спрашивайте, молитесь, чтобы Дух Святой показал вам, что нужно делать. И когда вы исполните то, что вам Дух Святой, вы будете успешны. Вы будете успешны. 100% будете успешны. Потому что Бог вас вознаградит. Вы будете благословены в этом месте. Вы не будете иметь нужды в этом. Бог обеспечит то, что Он, куда Он вас посылает. Но если вы пойдете, куда Он вас не посылает, как мне один брат недавно сказал, мы молились целую неделю, там искали волю Божию. Он сказал мне, я видел откровение, я видел лес, и Бог сказал, иди. Что бы это значило? Я рассказал, Бог, иди лесом. Я говорю, да сказал тебе Бог, иди лесом. А он так обиделся. Я пошутил, ну что я знаю? Я откуда знаю, что это? Ну что, лес, холодильник в лесу. Ну что я знаю? Бог четко говорит. Бог четко говорит. А там что-то такое, лес. Ну иди в лес. Я кричу в лесу. Ну что я знаю, что я тебе поражу. Сказал Бог, иди, ну иди в лес. Я же не против. Ну, понимаете, вот четко. Господь, я не встану, потому что это твое служение. Потому что это сам. Однажды на воскресном служении, перед воскресным служением я молился. И я всегда прихожу где-то за час до служения, чтобы промолиться. И Бог мне сказал, ничего не изменилось. Я молился и услышал, ничего не изменилось. Я стал думать, не понял, что не изменилось. Начинаю смотреть, ничего не изменилось. Я начинаю молиться. И в этот день я ничего не получил. Прошла неделя, оно у меня гложет. Ну, знаете, вот, ну что за бред? Я четко услышал. Я знаю, когда я слышу Божий голос. Ну, когда ты много с Богом общаешься, ты его телефон, голос узнаешь, да? И через неделю где-то он мне сказал... Ничего не изменилось с тех пор, когда я был на земле. Когда я приходил, садился, около меня собирались сотни людей, и я учил их. Сейчас ничего не изменилось. Я прихожу в церковь, и я их учу. Не ты их учишь, а я их учу. И они не к тебе приходят, а ко мне приходят. А твоя задача – показать им меня. Я сказал, о, так это легче. Он сказал, да, это легче. Так мне не надо париться. Нет, не надо париться. Мне не надо ничего выдумывать, не. Мне не надо из себя героя строить, не. Мне не надо там крутить, не, меня покажи. У меня не всегда получается, но я это, ну как, ну я человек, я стараюсь, я учусь. Но я четко это услышал. Дорогие друзья, покажите Иисуса Христа в своем служении. Не себя. Знаете, ошибка людей, они перепутали. Они идут к Богу со своими делами, показывают, что они сделали, а к людям идут со своей святостью. Аллилуйя, слава Богу, аллилуйя, слава Богу. А я это сделал. Пойди к Богу с делами, ну, со святостью. Он тебе расскажет, какой ты святой, он тебе напомнит все, что ты где. А пойди к людям с делами. То есть вот это ошибка. Поэтому да благословит вас Господь. Я знаю, что я ничего нового вам не сказал. Может, даже для кого-то время потратил, вы потратили зря, вы хотели что-то услышать. Ну, такое. Но поверьте, мой успех вот в этом всем, что я говорил. Я не брешу, я, вот пускай меня Бог простит, если я хоть кому-то дал повод подумать, что я хвастаюсь. Я не хвастаюсь, потому что Дух Святой вот это все делал. Я вам честно говорю, я 80% в церкви не знаю, кто что делает. Чтобы вы знали, у нас служение. У нас есть в понедельник служение. У нас есть во вторник клуб «Что, где, когда». Собираются русскоговорящие мозги, которые в Европе, они там где-то отвечают. Ну, знаете, что такое клуб? Они в этот клуб ходят. Они у нас собираются. Они выбрали нас. Они платят нам аренду. Мы их кормим. Мы им поем псалмы. Мы им проповедуем в перерывах. Мы за них молимся. Мы с ними общаемся. Мы лучшие друзья с ними. Некоторые из них, из этих мозгов, уже в церкви. Из России, из Белоруссии, из Украины. У нас в среду есть молитва. У нас есть в четверг это три группы прославления, которые репетируют по очереди. У нас есть в пятницу и в субботу служение шаббат, где 250-260 евреев приходят на это служение. Они платят деньги за еду. И знаете, что евреи платят деньги за еду? Остается еще на неделю всей церкви кушать. мы раздаем, они платят за аренду, они поют псалмы, песни, там они собираются, мы им служим. И в воскресенье два собрания. И я не знаю, как, кто отвечает за что. Ну, сразу уже знаю, кто, за, кто открывает здание, кто, потому что, скажем, до евреев разведка пропускает только 6 человек. Идет их служба, этот, как там они там военные, заходят, все пронюхивают постоянно, потому что там евреи из Америки, из Иерусалима, есть серьезные, есть богатые. Почему они к нам пришли? Потому что это еврейский квартал, старый Казимеш, вот где мы арендуем это место. И без евреев ничего не делается. И когда мы взяли в аренду, они, эти главные евреи, зашли посмотреть. Они так посмотрели, посмотрели, увидели нас, израильский флаг, сказали, все хорошо, мы поняли, вы любите Израиль. И пошли. И нам дали добро на эту аренду. То есть Бог сказал, повесь израильский флаг, повесь украинский флаг, повесь польский флаг. И мы это сделали. Я видел много пасторов это делают. Я бы спросил, сказал им Бог или просто они это делают? Мне Бог сказал, повесь. И мы искали этот флаг. И мы в Германии нашли израильский флаг. Вот не могли найти, в Германии нашли, потому что Бог сказал, повесь этот флаг. И как мы только повесили флаг, мы еще с деньгами оказались. Нам платят аренду, хорошую. За то, что они в наш зал приходят. И еду дают нам. Когда ты слушаешь Дух Святой, когда ты молишься, когда ты, тебе Бог говорит, что нужно сделать. Не надо смотреть, есть у тебя силы или нет у тебя силы, есть у тебя деньги или нет, Бог обеспечит. Он сказал в своем слове, есть воин, который бы на свое содержание и шел воевал. Это только на Украине было. В своих кроссовках и шли воевать. В других странах государство обеспечивает. Поэтому Бог говорит, мои воины будут обеспечены моим бюджетом небесным. Я 25 лет служу. Я делал большие проекты, никогда не было нужды. Мы делали детский лагерь с апреля месяца по конец сентября. 200 детей сирот мы брали. Каждый день, 5 дней, 5 раз в день надо было кормить. Нам нужно было 30 тысяч долларов, у нас пожертвование было 500 долларов. И мы 10 лет это делали. Как? Не знаю. Это просто. Представьте себе, пришел один человек, приехал на Ниве, такая Нива грязная, побитая, там колесо одно чуть не отваливается, выходит, говорит, я хочу быть вожатым. А у нас людей не хватает. Иди. Мы были рады кому. Ну. Он говорит, я хочу сам вот 2 недели быть вожатым, я люблю детей. И он их водит, кормит, одевает за свои деньги, молоко им в деревню купляет. Мы даже не знали, что санстанция запрещает молоко. Мы не умели ничего делать. Как они на 3-й год только кинулись, куда они детей отдали. Ну, и дети нормальные, никакого ЧП не было. И потом он уехал. Он уехал. И нам что-то раз кто-то холодильники передал, кто-то еще что-то там передал. Потом один человек привез очень много там всего. И говорит, ну этот вот передал. Я говорю, кто это? Ну вот этот. Короче, он понял, что мы не знаем. Говорит, тот, кто был на Ниве. Я говорю, кто он был? Он как? Он говорит, директор банка Луганского главного там. Мы в шоке. Ну, вот такие вот приколы у них были. Он захотел быть вожатым. Но Бог привел, представляете? И мы даже не знали, кто он. Я до сих пор даже адреса его не знаю, телефона. Я думаю, что просто нужно, наверное, молиться. Я больше вряд ли что-то скажу. Я еще раз говорю, простите, если я вас разочаровал. Я другого пути не знаю. Ищите Господа. У вас есть Дух Святой. Если нет Духа Святого, ищите Дух Святой, который бы вам подсказал, потому что Библия говорит, если мы вернемся к Римлянам, к 8 главе, потому что Дух знает, какая мысль у Бога, и Бог знает, какая мысль у Духа. И Бог знает, что Он вам написано, Он имеет намерение на добро каждому из нас. И поэтому, когда ты будешь исполнять волю Духа Святого, волю Божию, ты будешь успешен. Потому что ты, Библия говорит, будешь на подвиг души своей смотреть, как Иисус Христос с достоинством. Я еще раз говорю, посмотрите на Ноя. Возьмите Иоанна Крестителя. Иисус говорит, Иоанн Креститель, самый большой пророк из всех пророков. Спрашиваю, что он сделал? Он ничего не сделал. Он не сделал то, что Илия делал. Он не делал то, что Елисей сделал. Все, что ему нужно было сделать, это явить Христа людям. Он это сделал. Он в свое время, он мог проспать это время, он мог прогудеть это время, он мог заняться семьей это время. Египет недалеко, Красное море, да, там от Иордана там недалеко, я знаю, я эти земли протопал. Там не так далеко от Иордана. Он мог туда поехать, на Красное море покупаться. И просто промазать этот момент. Но он в назначенное время крестил людей. Это не было сверхъестественно. Евреи крестились каждый вечер. У них это было принято, это было как очищение. Единственное, что он из них с бассейна вывел в реку. И там того Иордана перепрыгнуть можно. И он это делал, чтобы явить Христа. Он пришел для этого. Иисус сказал, это Илия, если хотите, который пошел. То есть, но дальше Иисус сказал, что мы будем больше Иоанна Крестителя. Почему? Потому что Дух Святой в вас. Иисус говорит, за кого люди меня почитают? И кто за кого? А вы за кого? И Петр говорит, ты сын, он говорит, тебе Дух Святой это сказал. Ты получил откровение, ты счастливый человек. Вот, ты счастливый человек, потому что ты получил откровение. Ты получил от Бога откровение. Поэтому, дорогие друзья, вы должны молиться за эту церковь, чтобы вы получили откровение. Вы должны молиться за этот город, чтобы получили. Вы не случайно в этом городе. От одной крови Бог произвел весь род человеческий, назначил им времена и сроки. Бог назначил людям времена и сроки. Поэтому Бог назначил вам это время и это место. И для многих из вас, знаете, Он уже знал, что вы настолько твердолобые, что вас за океан припер, чтобы вы здесь с Господом познакомились. Ну вот представьте себе, меня Бог с Тернополя повел в Луганск. Что в Тернополе про Бога не говорили. Да Луганск вообще не знал, что Бог живой. Или там, что он Бог есть. Там одна православная церковь была на всю область, когда я приехал. И две баптистские какие-то, по 10 человек собиралось. На всю область. В Тернополе валом было, в каждой деревне. Но Бог знал, что я настолько твердолобий, что мне нужен Луганск. И пришла одна женщина и начала мне про Бога рассказывать в Луганске. И я сам себе сказал, с Донбасса женщина, мне, Бандере, да я лучше тебя знаю. И когда я шел домой, думаю, да я вообще ничего не знаю. Она мне что-то... Я каждый день к ней приходил слушать про Бога и покаялся. И они сейчас живут в Сирикюзах. Слава Богу за эту семью. Просто меня зацепило, как эта женщина с Донбасса будет мне рассказывать тернопольскому про Бога. А я понял, что я ничего не знаю за Бога. Кроме того, что есть кадилы, батюшка и колокола бьют. Что я там знал? И икону видел. К мертвым идолам ходили, да, как мы читали. Поэтому, дорогие друзья, Бог переводит за океаны, за тысячи, чтобы мы узнали Бога, узнали Его волю и послужили Ему. И вы не случайно здесь. Аминь. Лена, я закончил. Я смотрю, что уже надо заканчивать. Они уже то зевают, то... Что будем делать? Может, у вас здесь какие-то...